смотрим постоянно.
Мы это смотрим.
Вытворяешь.
Доброе утро, дорогие товарищи. Пока у нас Александр Евгеньевич Цыпкин
прячется.
Вот он появился. И граждане, да. А сегодня у нас суббота. Сегодня 260-й, как обычно, юбилейный выпуск программы «Изолента Лайф». И сегодня у нас очень интересная тема, которую мы обсудим с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, Александром Евгеньевичем Цыпкиным и Петром Алексеевичем Лидовым. Доброе утро.
Доброе утро. Хорошо. Доброе.
Да, мы с комсомолкой, да, с комсомольской правдой мы ведем эфир. Спасибо за подсказку. Значит, смотрите, какая у нас тема. Тема интересная, на нее навел нас наш товарищ Таш Саркисян в нашей передаче про Марадону.
Царство. В русских кругах известный как наводчик.
Наводчик, да-да-да, армянский наводчик, его кликуха. Значит, тема такая, вот смотрите, дети раньше воспитывались в духе сказки. Да, то есть вот детям родители преподносили какие-то вещи, которые дети воспринимали как сказку, как чудеса. Дед Мороз, в которого многие верили там, до 16 лет, не скрою. Вот, всякие разные там, подарки, которые материализуются под елкой ночью через водосточную трубу или какую там, да, на оленях утром ранним прилетает Дед Мороз. Вот, люди читали книги, верили в сказки. А теперь вот это вот все просто по мановению волшебной палочки обломалось, потому что, начиная с 4 лет, каждый из детей может загуглить. То есть он заходит в Google и говорит, так,
нет, Дед Мороз... Нет, с 4-х-то не может еще.
Ну, с 4,5.
Он еще писать не умеет, я думаю, что...
Да, лет... А в Google залезть уже может.
6,
а Siri, смотри...
Там ему прочитать надо.
Скажи...
Не-не, ну, с 4 рановато просто. У меня просто дочке сейчас 5 лет будет исполняться, она, конечно, нормально.
Пока не гуглит, да,
еще. Блин, я думаю, другие причины есть не верить в Деда Мороза. Не то, что она может загуглить, а просто как-то ее мир... Он более суров, мне кажется, чем
надо. Ну, может быть. Но вот на самом деле, когда Таша рассказывал вот это про эту коллизию, про которую, честно говоря, я даже не очень сильно задумывался, я понял, что современное поколение, оно растет, ну, как бы оно лишено очень многого того, что было у нас, вот той вот красоты. И вот это вот хочется и обсудить, как воспитывать детей, что им говорить, что не говорить, как вот сделать так, чтобы у них это чудо в жизни осталось, и что делать с соцсетями и с Гуглом, который им это чудо регулярно будет обламывать. Вот, я знаю, что у нас Александр Евгеньевич и Дмитрий Юрьевич большие специалисты по интернетам-то, в общем-то.
Нашел кого спросить. Кстати, интересно.
Я бы добавил, кстати, Трофим, вот у нас Александр Евгеньевич и Дмитрий Юрьевич сидят.
Ты скрестил.
Да? Вот они фактически представляют собой два лагеря. Да, вот все мы знаем сейчас с огромным успехом.
Минуточку, лагерь представляет Дмитрий Юрьевич.
Два лагеря. Дмитрий Юрьевич, правильный лагерь, а у тебя лагерь розовых единорогов, понимаешь?
А у тебя концлагерь, да?
Знаешь, лучше розовые единороги, чем розовые наручники, пойми.
Вот.
Почему розовые
единороги? Короче, смотрите, вот это же интересно. Вот ты говоришь, мечта, волшебство и все такое. Вот Александр, он писатель, и сейчас по телеканалам и интернетам страны с огромным успехом идет его сериал, где он автор сценария, не всем его, но автор сценария беспринципный.
Он фактически... на 2 сезона.
О. На 2.
Насколько ловок Александр?
Ловок.
Что ко мне?
Я пришла.
Дайте мысль-то закончить, что же вы такие радостные все. Александр фактически создает сказку, создает чудо, да, там новогоднее настроение. Так, посмотрел, сказал, тебе весело. Понятно, что в жизни не совсем так, но тем не менее. Вот он создатель. А есть Дмитрий Юрьевич. Мрачное помещение, стол с красным сукном или с зеленым, в зависимости там, от времени. Сидят два мужика суровых. Один, например, Клим Жуков, другой Дмитрий Юрьевич. И, значит, вот эту всю сказку по косточкам. Просто, значит, вот так вот мне... Понимаешь? Вот куда дети? А те, кто с ними не согласен, обзывают малолетними дебилами, верящими в сказку.
Дебилы малолетние.
Да. Понимаешь? А сами вот эту вот сказку, они берут, например, там какой-нибудь сериал, там вот сейчас, например, идет, ну не знаю, там Иван Грозный, наверняка ждет своего часа. Вот, там пройдутся и по костюмам, и по артистам, и что там не так, и как там, значит, вот это. И, естественно, люди, которые верили вот в это чудо, которые создатель, ну, в смысле, не тот создатель, а наш вот этот вот, так сказать, уровня Жека создатель создал, да, он как бы тоже не понимает, зачем вот это все. Вот я просто хочу сказать, что у нас здесь два лагеря таких.
Гениально.
Одни создают чудеса, другие...
А другие разрушают их.
Разрушают, да.
А есть целый Есть целый сериал, который называется «Разрушители легенд», по-моему, да?
Это документальный подонки, сериал. Как
это? Это подонки нереальные. Я смотрел серии 10, из них 5 просто меня опустили с небес на землю вот так вот сразу. На, блин, получи. Я такой думаю, да как же так-то? А они говорят,
а вот...
Уверенно, все.
Что?
Кстати, подписывайтесь на канал, ставьте это... лайки, забыли сказать.
Это, например, атеисты воинствующие, которые разрушают легенды, значит, вот религиозного характера. Вот Невзоров.
Пока разрушать-то не очень получается.
И там нормально, не, ну почему, довольно аргументированно. Вот, ну, кому-то нравится, кому-то нет, ты сразу понимаешь. Саша тоже скажет, что, конечно, все верят в чудеса. А вот мне, например, ближе творчество Дмитрия Юрьевича.
Вот, вот посмотри на себя.
Я вот всегда люблю
читать. У меня даже книжонка есть. Как? Ну, я коротко дам комментарий относительно. И не волшебники, и разоблачители волшебников, они все равно и те, и другие зарабатывают деньги на несчастных зрителях.
Да что ж ты вообще про деньги?
А что, я занят такой...
Что, обшивый про баню?
А вот сказка, у тебя был образ сказочника, доброго такого волшебника, который... Детям, значит, вот это все вот рассказывает.
Я детям ничего не рассказываю. Я детям как раз, когда я детям рассказываю, я рассказываю детям бесплатно, слава богу. Смотри, сначала...
Подожди, скажи, Саша, тебя в капусте нашли или аист принес?
Да я... Трофим, ты что, решил ту же капусту найти где-нибудь? Я не понимаю. Смотри, аист нес капусту и выронил на беду.
И родился маленький Саша.
Да, капуста легла ровно посередине между православной церковью и синагогой.
В навоз.
Ой, ну ладно, шути лучше.
Ключевое слово капуста.
Капуста, да.
Ну да, кстати.
Ну вот, но вернемся так. Теперь, когда все прошутили, знаешь, как вот с утра все вот, ну, не будем говорить, что сделали. Короче, ведь и Дмитрий Юрьевич, и я не делаем это ради того, чтобы просто зрители увидели, и не думаем о том, какая будет отдача. Мы так или иначе в качестве отдачи получаем лайки, просмотры, деньги, неважно что, да? Так или иначе, это пищевая такая цепочка. Соответственно, Дмитрий Юрьевич, которому лень создавать, понимаешь ли, он видит, значит, лежащую тушу, и ее разделывает до конца. В ряде случаев, когда Дмитриевичу не лень создавать, он создает 28 панфиловцев. Ну, помогает создавать 28 панфиловцев. Тогда кто-то другой разделывает эту тушу. Так или иначе. Но зрителю нужно... Мы же в дуальной системе живем. Тьма, свет, бог, дьявол. Нам нужно волшебство и разоблачение. Если мир будет состоять из одного волшебства, это будет неинтересно. Нельзя верить в волшебство, если нет разоблачения. Оно перестает быть волшебством. И нельзя жить в одном мире, где только разоблачение. Ну, Петр живет, и вот мы видим результат. Ну вот, соответственно, но человек должен чаще всего существовать. И у Дмитрия Юрьевича тоже есть свое волшебство, в которое он верит. И иногда он приходит...
Он регулярно выкладывает репортажи о том, как там сад камней строит. Вот это видимо...
Да, у него... Неважно, да. Он, например, вот Дмитрий Юрьевич, вот, кстати, вот в чем его вот гений, я могу сказать, да? Он умудрился... волшебство, на него надеть еще одно волшебство, сделав перевод «Властелина колец».
Можно ли это сравнить с презервативом?
Да. Но я бы Дмитрий Юрьевич с презервативом не стал сравнивать, но Петр, ты смелый человек, я, пожалуй, сдерживаюсь от таких сравнений.
Мы с тобой выехали.
Он каким-то образом, понимаешь, он как бы предохраняет мир от чрезмерного волшебства, скажем так.
Ну, все равно ты его гандоном назвал, но как теперь пытаемся вылезти из этой ситуации. Вот. Дмитрий Юрьевич, смотри, я тебя так никогда не называл.
Я внимательно слежу.
Опасное волшебство. Нужно его чуть-чуть надеть на него, как ты сказал, другое волшебство.
Вот если
технологично.
Технологично. Отвлечемся от Дмитрия Юрьевича, допустим, Bad Comedian. Ну, ведь понятно, что если бы его разборы были волшебные, то они никому не были бы интересны просто. Он уже заложник жанра, он не может взять и сказать, слушайте, а наконец-то у нас появился хороший фильм российский. Вот сейчас все расскажу, все в нем хорошо. Да, беспринципный. Да, допустим. Ой, не дай бог.
Наконец-то появился нормальный сериал.
Да. У него своя... Поэтому ничего в этом нового нет. Это борьба тьмы и света. А вот где тьма, где свет, зависит от очков. Дмитрий Юрьевич, передаю тебе слово. И, кстати, смотри, ты точно... Ну, ты не гандон, ну, прям, ну, не верь Петру. Вот не так ты. Понимаешь, что ты, ты...
А мы на изоленте сделаем разбор беспринципных, я думаю.
Блять, ну делайте.
Сядем на троих.
Мы знаешь, что сделаем? Мы вырежем этот фрагмент твоих слов и сделаем заголовок, и еще отдадим средства массовой информации. Цыпкин опроверг, что Дмитрий Юрьевич гондон,
например. А нет, Слава Петролидова.
Прекратите,
блин. Ты уже знаешь, что мы сами решим, что мы там написали. Петролидова никто не знает.
Узнает, поверь мне. А это тот человек, который назвал Пучкова гондоном. И у него, у Петра Лидова, куча в подписках малолетних дебилов. Это будет его месть.
Прекрати.
Мне уже приходили пару раз, ничего страшного.
Так, ну что, давайте.
Ну что, Дмитрий Юрьевич, про сказку и про развенчание.
Я немножко с другой стороны зайду. Вот сейчас Новый год подходит, и сейчас во всех фейсбуках начнется очередной вой. Что-то никакого новогоднего настроения нет вообще. Каждый год одно и то же. У них нет настроения. Люди забывают, что раньше им новогоднее настроение, это самое волшебство, организовывали родители, то есть взрослые люди, которые рядом. А теперь они сами взрослые, и они должны не ныть, что у них нет какого-то настроения, а самостоятельно его организовывать, потому что кроме них этим не займется никто. Ну, это же ваши дети, это вы для них должны делать сказку. Наличие, отсутствие Деда Мороза – это не критично. Самое главное – это наличие качественных подарков. Я вот помню, мне как-то в детстве подарили рубашку, так я до сих пор расстройство свое забыть не могу. Подарок должен быть сокровенный, надо вызнать, чего ребенок хочет, положить под елку, чтобы он с утра проснулся, нашел. В этом волшебство, как мне кажется, создавать его надо своими руками, вот.
Короче, друзья мои, положим.
Вы же знаете историю, откуда Санта-Клаус-то появился? Про волшебство, про все вот эти дела, как все это происходило, саму легенду-то вообще.
Ну, давай.
На самом деле все очень по-черному, скажем так, но со счастливым концом. Санта-Клаус, как Николай Угодник, да, которого мы все знаем как святого Николая Угодника. Это 300-е года нашей эры. Соответственно, он узнал сокровенную тему, что у одного городского жителя нет денег настолько, что он свою дочь хочет отдать в проститутки. То есть абсолютно реальная история. Мужик хотел, ну вот уже все, жрать не на что. И он свою старшую дочь решил отдать в проститутки. Ей там что-то 14 или 15 лет.
Это Рим?
Вот, это нет, это мир Ликийский. Это нынешняя Сирия. По-моему, Сирия или Турция. Турция или Сирия, ну где-то там на границе. Вот. И что он делает? Он ночью берет, он не бедный был человек, он берет мешочек с золотом и бросает ему в трубу печную. Вот. Он с утра просыпается, а у него в печке лежит мешок, он его открывает, там золото. Он такой, господи, боже мой, да, и понеслась. Естественно, дочь ни в какие проститутки не пошла, мужику на что-то хватило, он за это время успел найти работу, у него жизнь наладилась. И вот с тех пор все это дело происходило в канун Рождества. Ну, вот так вот получилось, что зацепились за эту тему, и она стала, и он стал Санта-Клаус, святой Николай, стал символом Рождества. Такая вот незамысловатая история, но достаточно такая интересная, я считаю.
А Дед Мороз?
Символическая. Ну, Дед Мороз – это производная от Санта-Клауса, на самом-то деле.
Большевистская производная.
Нет, почему?
Дед Мороз, он вообще был
до революции?
До революции.
Вторая, кстати, тема, что Дед Мороз классически был синий всегда. Во всех странах Санта-Клаус тоже был синий.
В каком смысле?
Во всех смыслах. В 1907, по-моему, году компания Coca-Cola купила права в США на Санта-Клауса и перекрасила его в красно-белые цвета. Мы фанаты Спартака. Вот это вот все. И с тех пор Санта-Клаус красно-белый. То есть тоже.
То есть все про деньги.
Чистый бизнес.
Да. Хорошо.
Давайте я комментарии прочитаю, да. Пока есть возможность.
Такая. Есть тоже, есть что сказать.
Давайте сейчас скажем. Во-первых, да, напомню, что вы можете позадавать вопросы ребятам, потому что тема такая интересная, наверное, всем близка. Скини BBVI86, не переставайте, 449 рублей, спасибо большое, не переставайте смотреть на мир глазами детей, на новогоднее волшебство. Это да. Сагав, 100 рублей, вчера досмотрел «Беспринципных», очень понравилось. Александр Евгеньевич, мое почтение. Он же, у младшей дочки лет до 7 поддерживали веру в Деда Мороза. Это счастье видеть радость ребенка от доброго волшебства.
Конечно.
Давай, Саша. Да.
Извините. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста. Вот, кстати, давайте чуть-чуть отойдем про новогоднее настроение. Не могу не поделиться просто впечатлениями. Надеюсь, кого-то из этих ребят мы пригласим к нам в программу. Я вчера модерировал на одном мероприятии, на котором участвуют ребята-инвалиды, трех человек. Они все трое просто, ну, конечно, не то, что перевернули мое мировоззрение, нет, но вот все эти жалобы насчет того, что год плохой, жизнь не удалась, вообще работы нет, государство нам ничем не помогает, значит, три истории. Быстро рассказываю, потому что они все, в общем, ну, одна вообще такая, знаешь, Дед Мороз, как мне кажется, а две просто очень показательные. Значит, начну с первой. Алексей Савко, парень из Гродно, парень ростом 136 сантиметров. Ну, он так родился, и он говорит, что родители долго решали, там, оставлять его или нет, потому что они понимали, что он таким будет. Значит, рассказываю его, результат его сейчас. Мало того, что он по пауэрлифтингу чемпион Белоруссии весе до 60 килограмм, он еще по какому-то, знаешь, когда собирает весь вес, который ты набрал, он чемпион. Он в Форбсе, как топ-3 тиктокеров, по-моему, в русскоязычном пространстве с 2 миллиардами просмотров. Ну, можете придумать какие-то деньги.
Миллиардами?
Да? 2 миллиарда просмотров у него. 2 миллиарда просмотров. Да? Он один из первых это пошел в ТикТок. Плюс он играет в кино.
Что он показывает, Саша, извини, а что он показывает?
Слушай, а я-то, знаешь, я даже еще не заходил, мы только вчера познакомились. Он очень живой, он очень такой жизнерадостный, открытый, веселый, классный. Ну вот, дальше. Это еще не все. Он играет в кино, и он уже в 20 лет преподавал актерское мастерство. А сейчас я расскажу ситуации, которые с ним в жизни происходили. То есть ты представляешь, что уже где-то там 4-5 лет он начинает понимать, что с ним что-то не так. Вот. Ты понимаешь, с какой он сталкивается травлей везде. Обычная семья. Не богатая, ничего. Вот. Он маленького роста совсем. То есть, ну, 136, можешь сам себе представить. Вот. Дальше он начинает играть в футбол и учится играть в футбол очень хорошо. И получает дикую травму, ему ломают колено, и он в 14 лет ему говорят, слушай, ты ходить не будешь. То есть, представляешь, ты маленький, 1,36 м, тебе еще говорят, ты ходить не будешь. Он 2 года проводит по больницам. Врачи говорят, нет, это невозможно. Значит, одна из операций удается. Он начинает ходить, ему говорят, слушай, тебе нужно обязательно восстанавливаться, иди в спортивный зал. Он приходит в спортивный зал, и через год становится на уровень, очень серьезный, и его зовут на Паралимпийскую Олимпиаду, даже нет, попозже чуть Паралимпийскую Олимпиаду, которая должна была быть вот в этом году. Да, сказали, вот будет 2020 год, ты поедешь на Паралимпийскую Олимпиаду. И ему звонят из Москвы, говорят, слушай, мы тебя зовем в сериал «Домашний арест». Говорит, но тебе нужно сбросить вес. Ты не можешь таким накачанным там быть. И у него дилемма. Либо кино, либо Олимпиада, не в Сочи, извините, в Токио. Он выбирает Олимпиаду. Он выбирает уйти из спорта, чтобы попасть в кино. Потому что он говорит, я творческий, мне вообще интересно, я не помню, он тогда уже пошел учиться на актера или нет. Ему говорят, 99% все, тренер говорит, слушай, ну вот, ну ты понимаешь, что ты делаешь? Ты, скорее всего, медаль получишь с твоими. Ты среди обычных людей выигрываешься. А тут, он говорит, нет, это мой шанс. И когда он сбрасывает вес, там эти свои, по-моему, 15 килограмм для такого роста, ему звонит, говорит, ой, слушай, нет, мы другого возьмем. То есть еще один такой просто дикий удар. Он, говорит, опустошение абсолютное. И он начинает просто через контакт, через то, что звонит, писать различным людям. И в итоге он выходит там на одного продюсера, которым в итоге несколько раз он снялся в кино. Но самое главное, он узнает о ТикТоке. Его приглашают, и он начинает раскручивать ТикТок в 2018 году. Ну вот сейчас мы видим результат. А я говорю, а ты зол вот на всех тех людей, которые там, врачей, которые тебе говорили, что ты не встанешь? Нет, я к врачу за справкой пришел, когда нужно было, типа, подавать документы в паралимпийскую сборную. Я пришел к врачу за справкой, который говорил, что я не встану. Он меня посмотрел, говорит, не верил в это. Говорит, а вот на тех, кто из домашнего ареста тебя не взяли? Говорит, нет, ну слушай, ну результаты они сами за себя говорят. Мои цифры, они всем все показывают. Я говорю, а вот твоя мечта, там, Forbes уже финансовые первые места, или Оскар, я то и то получу, если я очень этого захочу. Вот. И, понимаешь, ты сидишь, и следующий парень, который был, он слепой от рождения, он проехал автостопом 27 стран, он ведет для МЧС лекции, он ведет курсы для бизнеса, он ездит по всей стране. Курсы для бизнеса, один из примеров, это когда берут человека, он берет человека, завязывает ему глаза, говорит, пойдем со мной по Москве, поедем. Тот без зрения и тот слепой, они вдвоем едут. То есть это вопрос доверия, это вопрос, как жить без зрения. Потом тот снимает эту повязку, у него, конечно, он понимает, что все предыдущие сложности были не такими сложностями. И еще один парень, который попал на коляску в сознательном возрасте и тоже объездил всю страну. Кстати, сказал, что у нас очень хорошо страна подготовлена к инвалидам, очень люди доброжелательные, везде пандусы и так далее. Ну, не во всех, там, совсем-совсем во всех регионах, но тем не менее. Все они... Говорит, что, слушай, а этот год удался, мы перестроились, мы быстро переориентировались. Вот. И тут ты иногда читаешь людей, которые молодые, здоровые, говорят, вот у нас там, не знаю, зарплата 15 тысяч рублей, мы не знаем, что в регионе делать. Вот. И ты думаешь, черт подери. И про себя думаешь, как ты малодушно о чем-то там просишь у Деда Мороза, о какой-то херне вообще, понимаешь? Когда вот люди сами себе Деды Морозы, и при этом у них нет агрессии на мир, что вот они, что они такие. Вот. Единственное, что на всеми разговаривали, чтобы была возможность это отменить то, что у них есть. Они такие, не знаю, слушай, мы к этому миру уже привыкли, вот даже не знаю как. А вот парень, который незрячий, он книгу написал, он реально очень, очень много достаточно проводит и бизнес-тренингов, готовит компании к тому, как строить безбарьерную среду. Он вообще в Питере живет, поэтому вам будет легко пригласить его в эфир. Очень интересные ребята. Это к вопросу о том, что нужно просить у Дедушки Мороза. У Дедушки Мороза только одно просить – силу духа. Не факт, что Дедушка Мороз ее раздает. Я закончил.
Мощная история. А как зовут его, ты еще помнишь?
Я всех помню, как зовут. Я напишу, во-первых, у меня в Инстаграме. Я просто, мне плохая очень память.
Хорошо сказал. Всех помню, как зовут.
Напиши потом. Я имею в виду, что... Люди могли найти, погуглить. Там,
у меня все записано. Можно посмотреть мой пост в Инстаграме там позавчера. Вчера, по-моему, там был. Там все они перечислены. Я сейчас не помню. Этот Алексей Савко, который из Форбса, тиктокер. Вот. А ребята Дима и Володин, я фамилию сейчас не помню, Чешев, по-моему, и ну, Володя не вспомню фамилию.
Ну вот. И мы же все помним Алену Алехину, которая была у нас в эфире, которая тоже со сломанным позвоночником, не ходя, добилась таких достижений, которые многим здоровым-то людям не приснятся. Но там еще интересно то, что она и до этого травмы, но в другом виде, да, тоже мировых успехов добилась. Ну, то есть такой интересный подход. Вот это вот что, это чудо, сила воли или что? А где берется-то это все? Почему большинство людей сидит по лавкам и ноет, и детей своих так воспитывают? Вот это вот непонятно. Когда ребенок постоянно видит ноющего отца или мать, когда вот он видит, что это не то чтобы чудо, а как бы, блин, вот перестать вот это вот все, как это все развидеть? И ребенок воспитывается вот в таком вот ключе. Может он после этого что-то добиться? Я сомневаюсь.
Ты знаешь, у нас, вот извините, я сейчас задам этот вопрос, я заткнусь уже. Мы, потому что с Оксаной регулярно на эту тему дискутируем. Вот сила воли, характер, способность добиваться результатов, целей и так далее. Это такой же талант и божий дар, как, не знаю, высокий рост, талант в музыке, цвет глаз. И, соответственно, людей слабовольных и не достигающих каких-то результатов, их нельзя за это ругать, их можно только пожалеть, то, что им Бог не дал. Или это то, что человек может воспитать в себе? Вот ваше мнение.
Да, хрен. Дмитрий Юрьевич.
Конечно, может воспитать, только ему это не надо, как правило. Ну, тут двоякое, ты знаешь, если бы все вокруг были умные, волевые, способные, как бы мы жили, ёлы-палы.
Как бы, где бы, кто бы оранжерею-то оплачивал?
Да. Нет, ну, так, тогда все просто, тогда на их фоне появились бы наверняка еще более волевые и так далее. Я думаю, что это просто закон природы.
Да, ну, то есть это не равенство. На мой взгляд, проблема не имеет никакого решения, потому что ребенка воспитывают в семье, а самое главное, самый главный воспитательный момент, что ребенок как мартышка, он смотрит на родителя и все повторяет за ним. Ну, потом он станет подростком, начнет все это ненавидеть и отрицать, но самое главное будет заложено ему в детстве, в самом раннем. Так вот, например, если человек хочет стать воспитателем в детском саду, то ему надо получить образование специальное. Если хочет в школе преподавать, еще более глубокое образование надо получить. А вот рожать детей, все рожают, безо всякого образования, без какого бы то ни было понимания, как их воспитывать, как себя вести при этом ребенке, когда он как мартышка за тобой все повторяет. Ну и в результате уроды плодят уродов. И ситуация безвыходная. Им невозможно ничего привить, им невозможно ничего объяснить. Вон большевики изо всех сил старались. Что получилось в 91-м году, все видели. Еще сейчас на Украину, Киргизию, Молдавию можно посмотреть. Вот такие люди вырастают самостоятельно.
Извините, можно? Я не могу не отметить, просто мне вот эта несправедливость, она меня просто гложет. То есть Трофим предлагает право голоса давать только тем, у кого есть деньги и образование. А Дмитрий Ильич пошел
дальше. Про деньги я ничего не говорил.
Минуточку. Образование. Хорошо, образование. То есть, ну, ценз ввести. То есть обычным людям не давать.
Знание. Не образование.
Знание. Знание. Хорошо. Дмитрий Юрьевич даже трахаться им хочет запретить. А гнобят, как либералы, меня. Вот интересно вообще.
Запретить нельзя. Они все равно будут этим заниматься.
То есть вот...
Да. Проблема, как воспитывать. Как вот ребенок, например, да. Вот, ну, смотри. Вот у одного, например... Можно с другой стороны зайти. У меня есть ряд знакомых, которые выросли в семьях тяжелых алкоголиков. Тяжелых таких вот настоящих алкашей. И эти дети, с детства глядя на родителей, вот все что угодно, но я таким не буду никогда вообще. Mm-hmm. И вот суровое стремление вылезти из этого. Никогда у меня такого не будет. Я буду жить совершенно по-другому. Ну, это исключение. С одной
это
стороны.
Это исключение, да?
Да. Потому что остальные благополучно спиваются. Какие родители, такие и дети. Осина, апельсина там и всякое такое. Вот. А с другой стороны, ну вот имея такую... А что им помогает? А помогает, как правило, ты знаешь, вот какой-то человек со стороны. Если мальчики, то это, как правило, спортивный тренер. Который, может быть, вовсе там не блещет интеллектом каким-то, знаешь, там это, Мандельштамов не читал. Но у него четкие жизненные установки, ориентация в правильном смысле. И он является собой пример для этого ребенка. Сторонняя абсолютно дяденька или тетенька, без разницы. Но вот это вот пример, к чему объясняет ребенку, как жить, к чему стремиться, простые ясные цели. И тогда, да, хорошо. Детям пример нужен в семьях. Бывает крайне редко, чтобы вот родитель, который от ребенка, лежа на диване перед телевизором, попивая пиво, в хамском тоне осведомляюсь у подростка, а ты уроки сделал там и прочее, а подростка это задевает за живое, как же так, вот он валяется как свинья, а я должен чего-то делать, напрягаться, я перед ними обязан, это порождает конфликты, с тренером такого не бывает, нужен какой-то сторонний пример. Это же тоже, то есть, ну, мартышечья сущность, ее можно, всегда можно использовать во благо, всегда. Вот тебе хороший пример, вот стремись быть таким же. Вот Александр рассказывает про этого паренька, ну, мое почтение. Вот человеку, условно скажем, в жизни не повезло. Не то, что он маленький, а то, что он отличается от других. И другие, в частности, дети, которые... природе в своей чрезвычайно жестокие и злобные. Его все время этим попрекают, тыкают, ну вот у человека есть стимул, а я все равно буду лучше, чем ты. А вот нет, мне не помешают никакие недостатки, а я добьюсь всего, чего хочу. Ну тут вопрос, вот он, у него вот так получилось, а у других?
Он, можно? Да. Сейчас, извини, я просто очень важное насчет того, что ты видишь, сказал, забыл одну вещь сказать в контексте наших начальных слов про то, что Google всех лишил волшебства. Я спросил у ребят, я не помню, чья из них, каково из них это была мысль, относительно отношения к инвалидам в России, и, по-моему, Леша сказал, да, что с развитием интернета отношение стало гораздо лучше, потому что все увидели, что есть люди очень разные.
То есть это раньше, про другое чуть-чуть.
Не-не, да. Сейчас, подожди, сейчас. Это про другое, я просто... Это важный комментарий относительно пользы от Гугла. Что говорит, типа, сегодня все в сети видят, что есть люди маленькие, большие, с ногами, без... есть разных этносов, совершенно разного внешнего вида и так далее. Все привыкли постепенно, что есть очень непохожие на всех остальных люди. И уже это не вызывает такого шока и показывания пальцев. Потому что все знают, что многообразие огромное. С этой точки зрения Google принес очень много, не Google, интернет принес большую очень пользу для людей, не похожих на других. И таких людей очень много. Их перестали воспринимать как чужеродных, как опасных, потому что их перестали бояться. К ним стало уже нормальное отношение. Вот, извините.
Да-да-да, Саш, хорошая, кстати, реплика, спасибо тебе за нее, потому что действительно люди стали понимать, что инвалиды это часть нашей жизни, или это люди, которые живут рядом с нами, и точно так же с ними можно и нужно общаться. Это ты абсолютно прав, я просто хотел вставить одну реплику, просто до нее хочу поблагодарить, у нас тут спонсоры начали подписываться на платные подписки, Виктор Котов стал начинающим изолятором, за что ему спасибо, кто не знает, там внизу кнопка спонсорская, которую можно нажать и подключиться. Еще Мега FMC стал начинающим изолятором, и Владимир Свечников тоже стал начинающим изолятором, за что им спасибо за поддержку канала. Реплика следующая, которую я хотел сказать. Вот у нас в советские времена, я начинал учиться в 238-й школе, такая есть в Питере, ну тоже известная достаточно школа. Это нынешний Адмиралтейский район. На канале Круштейна. На канале Круштейна. Рядом напротив Новой Голландии. Вот прямо напротив.
Я знаю, где это, да. Там рядом есть дворец князя Бобринского.
Так точно.
Я
точно
его реставрировал.
И в те времена в этом садике можно было гулять в Бобринском. А теперь товарищ Кудрин закрыл этот садик. Вот если нас сейчас кто-нибудь слушает, пожалуйста, попросите его открыть для детей этот садик. Мы с детства там гуляли, а теперь нельзя. Теперь там приватная зона товарища Кудрина. Вот, соответственно...
Кто такой товарищ Кудрин?
Ну, наш Кудрин, он же попечитель университета открытых наук и искусств, который забрал это здание и закрыл садик, где раньше гуляли дети.
А и теперь... он лично, это его дом, что ли? Что
это? Это, да, он попечитель, он выкупал и договаривался, да, 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 это полностью его проект.
От начала... Нет, но это университет, это не его дом, это университет, правильно понимаю?
Нет, дом не его, дом не его, понятно.
А, просто он там купил какое-то жилье себе и там закрыл садик.
Нет? Нет, то, что он... Нет, это просто университет, но садик закрыт для публики, ну, для простых людей, которые раньше там гуляли, например. Вот, соответственно, что я хотел сказать. Раньше на себя эту функцию брала школа. Вот мы учились, у меня в классе было, сейчас уже можно это называть вещи своими именами, но тогда, правда, тоже можно было. Шестеро детей-алкоголиков из трудных семей. Мама пьет, папа в тюрьме. Никто не разделял, они все поступали в английскую спецшколу, на минуточку, в английскую спецшколу. И школа брала на себя, поскольку семья не могла, школа брала на себя функцию воспитания. Во-первых, в классе все были абсолютно равны, никто никогда пальцем ни на кого не показывал, мало того, никого никогда не акцентировали на то, что это дети из плохих семей. Ну, или трудные дети, а они реально были непростые, эти дети, при такой-то семье. В коммуналках жили, да, там все. Мы ходили к ним в гости, мы дружили. У меня до 12, по-моему, лет лучшим моим другом был вот такой вот мальчик, у которого папа был в тюрьме, а мама пила. Но он при этом нормально учился, мы вместе ходили заниматься спортом, гуляли в войнушку, играли в войнушку на улице и играли в футбол. И вот я скажу вам так, из этих 6 человек, я их всех, ну, до сих пор знаю, умер от алкоголизма один. А остальные выросли нормальными людьми, несмотря на то, что семьи были, ну, отсутствовали, можно сказать, семьи. То есть их даже не кормили. Моя мама кормила двоих, потому что им дома ничего есть было. Но они приходили, а там уже все в говно. Вот такие вот расписные все лежат. Вот. И школа вытягивала тогда таких людей. Вытянет ли школа сейчас, я не знаю, потому что сейчас очень принято говорить, а вот это из богатой семьи, а вот это вот сын директора, а это сын дипломата, а у этого бабла нет, он вообще чмошник. Вот сейчас это очень принято, и школа не предпринимает никаких мер в основном для того, чтобы с этим как-то бороться или как-то этого избежать. И вот это вот для меня лично очень грустно, потому что мы с детства разделяем детей на детей первого сорта, второго и третьего. И они сами к этому привыкают, и потом по жизни они точно так же будут разделяться. И это очень печально на самом деле.
Ну, я вот в таких случаях, когда Трофим выступает с посылом, что раньше было хорошо, а теперь плохо, я все время говорю,
я
что...
Просто я просто рассказал историю своей жизни.
Я понимаю, да. У тебя все время сквозит вот это, что вот наше поколение, мы там верили в сказки, а сейчас вот Google их не верит. Я с этим просто... Это нормальная точка зрения. Но мне она не очень нравится. Мне кажется, что она... очень субъективно, потому что понятно, что вот, раньше была музыка, а сейчас, значит, не музыка. Но это говорили нам наши родители, им говорили их родители, и вот это вот так всегда происходит. Ну, понятно, что ты был в детстве, ты верил в чудеса, потом ты вырос, теперь в чудеса не веришь, а что, что там верят сегодняшние дети, мы просто не знаем. Я бы сказал про школу, что мы когда говорили в прошлый раз про тему школ, Шатихина, кстати, Наташа сказала совершенно справедливо, сейчас в каждой школе есть штатный психолог, который занимается детскими проблемами, как в армии. Вот в наше время там психологом был отец-командир, сейчас в армии там у них, значит, все очень четко, не дай бог, там кто-нибудь попробует дедовщину устроить. Ну, понятно, что есть случаи, как говорится, бывают, но с этим работают, и работают профессионально. А сегодня в районной школе тоже неважно какого ты социального происхождения, ты по прописке,
да, если
ты проживаешь в этом, да, абсолютно. Ты можешь пойти в любую самую престижную школу, если ты живешь в этом районе, они обязаны
можешь,
тебя принять.
Можешь, но дети будут тебя обсуждать как абсоса, они будут говорить, а его отец ездит на каком-то...
Трофим, подожди, где? Давай не будем обобщать, понимаешь? Откуда такая информация? Ну, смотри, есть
разные школы.
У меня
двое
школы.
Детей в школе.
Что, их обсуждают как абсосов там?
Конечно, обсуждают, но не их обсуждают.
Они
это обсуждают. Понимаешь, сейчас Трофим. Пошла даже такая фишка.
Нет, подожди,
психолог
разберемся.
В школе мне говорит, подожди секунду, психолог в школе говорит мне, родителю, ну ты, вы же знаете, дети очень жестокие. У них вот так вот от рождения, что они вот друг друга будут хуесосить до последней капли, да, крови. Это в крови, дети жестокие, понимаешь?
Нет, подожди, это возможно.
А мы не были жестокими.
Подожди, почему? Возможно, такая ситуация есть, но мне кажется, что ты идеализируешь наши времена, но не наши, конечно, времена, потому что есть много времен. Я хочу напомнить, что с того момента, как появился интернет, до этого еще там поколение одно выросло, потом кто-то вырос и при интернете. Я не очень понимаю, в чем разница. Ну, и те же проблемы, на мой взгляд, просто немножко в другом формате.
Интернет, Трофим, здесь ты несколько, мне
про
кажется,
то, что я говорил, интернет здесь не имеет.
Не-не, я просто думаю, что разница вот поколенческая, которую ты говоришь, что вот раньше было, это все изменилось, потому что интернет.
Нет.
Трофим, извини, но ты действительно несколько приукрашиваешь действительность советскую, потому что ты просто, наверное, забываешь какие-то плохие. У нас в школе тоже специальная специализированная школа и в достаточно простом районе, да, топовали разные. Ну, конечно, там все знали, кто из богатой семьи, кто из бедной семьи, а вот это там, условно говоря, из семьи алкашей. Это все знали, все обсуждали и травили точно так же. Дети ничем не отличаются. Сегодня у них просто инструменты травли появились другие, а имущественное расслоение было всегда в меньшей степени, в меньше, чем сегодня. В меньше было концентрации на этом. И тут, может быть, интернет в чем-то виноват. Но в целом, я не могу сказать, что вот тогда было все радужно, так замечательно, все были одинаковые в пионерских галстуках, и никто ничего не знал. Меньше было, 100%. Но это не отсутствовало.
Можно я?
Дмитрий, да.
Юрьевич. Но тут надо определиться, что в жизни страны есть разные этапы. То есть вот подготовка к войне требовала от населения одного, война требовала еще более другого, и восстановление после войны требовало третьего. То есть когда на личном материальном положении не зацикливался никто перед народом, а все... То есть, ну, собственно, война и отковала советский народ. И задачи стояли совершенно другие, думали про другое, именно как народ. Но когда вот это вот безумное напряжение сил закончилось, и стало не надо так вот всем чудовищно напрягаться, и пошла нормальная мирная жизнь, ну, вот тут все то, что говорит Александр, когда материальное положение стало понятно, и это стало заметно, оно стало выглядеть совершенно по-другому. Вот лично для меня был замечательный пример. Ты знаешь, я вот в интернате учился, и нам воспитательница все время говорила, что когда у человека день рождения, надо обязательно что-нибудь подарить. Ну, а мы, а откуда у нас деньги? На что она говорила, что важен не подарок, а внимание. И вот мне там 22 года, по-моему, или 20 было, не помню. Я поехал в Узбекистан, там... Жизнь гораздо богаче, чем в Новгородской и Ленинградской губернии. Гораздо. Там два урожая в год созревает. И с деньгами у всех все в полном порядке было. Ну и что там слово за слово заговорили. И я привел замечательный тезис, что важен не подарок, важно внимание. На что узбекские пацаны ухмыльнулись и сказали: какой подарок, такое и внимание. А дальше, да, наблюдая за местными детьми, вдруг я увидел, значит, что богатые дети богатых родителей играют отдельно. Это 83-й год был. Играют отдельно, а они вообще никаким боком не связаны вот с этими чмошниками, у которых денег нет. И что меня поразило больше всего, они, значит, всем классом собирали деньги и дарили учителям подарки. Вот у нас подарок учителю — это всегда строго были цветы. И все. Ничего материального не дарили. А тут они говорят: а мы там собрали и подарили. Золотое кольцо учительницы. Покупка кольца на свадьбу.
Постоянно, коллег. Саша, постоянно.
Да, и это как у этого вообще чудовищного размаха события, подготовка, накопление денег. То есть кольцо это что-то золотое, это что-то вообще из ряда вон. А тут учителю подарили за то, что это государственный, так сказать, служащий и выполняет свою работу. Вот непонятно. Ну, а когда вернулся обратно уже оттуда, то и у нас это тихо-тихо начинало расцветать. Я повторюсь, что когда страна не требует от населения там каких-то этих чудовищных сверхусилий и объединения, а материальное благосостояние у всех растет, но у одних быстрее, у других медленно, с неизбежностью все поделятся. А когда начался капитализм, так это еще более, так сказать, должно... У нас, в конце концов, нравится нам это или не нравится, будет как на Западе. Вот это школа для богатых, а вот это школа для бедных. Их просто туда не будут брать, потому что у вас нет столько денег, чтобы отдать своего ребенка вот в это вот заведение. Уже рассказывал, наверное, как во Франции, в Париже, в Сорбонну берут всех без экзаменов. Хочешь в Сорбонну? Иди. Закончил школу, приходи в Сорбонну. Только после первого семестра из 1000 поступивших останется там 50 человек. Почему? А потому что вот эти дети живут в бедных районах, где живут сантехники, и закончили школу для детей-сантехников. А вот эти живут в богатом районе. Они закончили приличные школы, у них репетиторы и всякое такое. Так вот, они будут учиться в Сорбонне, а вы нет. А так у нас демократия. Любой может в Сорбонну без экзаменов.
В смысле, он их выгонит, потому что они не сдадут экзамены или что?
Да. Не могут учиться. Да. Уровень знаний, полученных в школе, совершенно не тот. Я писать понял. Умеешь, читать умеешь, тебе даст.
Причем не по злому умыслу.
Это большая тема, умыслу, она связана больше с расслоением общества. И
да,
можно... Давайте я комментарии тоже почитал, потому что очень много их. Владимир Свечников, 1000 рублей, спасибо. Юрич, привет. Твой друг Володя.
Чите привет, да.
Слушайте, друзья, а вам не кажется, что вы сегодня как идеалисты выступаете? У вас сознание определяет бытие. Не, ну лично я готов согласиться, но как-то не совсем марксистски рассуждаете, комрады.
Особенно Александр. Возьми себя в руки, Александр.
В смысле, опять про деньги? Сознание? Или наоборот?
Опять про деньги, что ли? Я уже надоел.
Почему как идеалисты? Нет, мы говорим про то, как хочется. Вот, например, Трофим говорит про то, как было бы хорошо. Мы с Александром говорим про то, как есть. Несмотря на то, что нам хочется примерно того же, что Трофиму.
Да. Ну, так давай. Не, мы не знаем, что хочется Трофиму.
А Мефистофелем? А, вот два вопроса у него было. Сейчас, секунду.
Шутник.
Ладно, давайте другой. Вадим Вадимов, к вопросу по воспитанию. 400 рублей, спасибо. К вопросу по воспитанию детей с отклонениями физическими и психологическими. Стоит ли их воспитывать в специальных, комфортных и тепличных условиях? Или стараться, как обычно, как обычного, вплоть до крайностей, как во временных трудностях? Ну, видимо, фильм имеется в виду.
Моей точки зрения, я вот ребенок был исключительно хитрожопый, да и сейчас тоже. Я сразу чувствовал, что может мне в моем там поведении, состоянии здоровья приносить какую-то пользу. И мгновенно начинал взрослыми манипулировать, изображая там какие-нибудь болезни, страдания, еще чего-то там. Хорошо, папа был военный человек и на все это вообще не смотрел никаким боком. Никого это не интересует, что там с тобой и как, будешь как все. Ну, я третий ребенок был в семье, поэтому с моей точки зрения потакать детям нет, нельзя категорически.
Дмитрий Куприк, 500 рублей, спасибо большое. Сказка позволяет сохранить некую мистичность мира, сохраняет загадку. Из-за этого люди хотят изучать мир. Те, кто ощущают волшебство мира, творят произведения и становятся учеными в попытке разгадать мистическую загадку.
Очень правильный комментарий. Поддерживаю, особенно после путешествий по Перу.
Никита, 100 рублей. Да. Специально не буду смотреть беспринципных, чтобы не начать хорошо думать о Цыпкине.
А, кстати, посмотри, будешь думать еще хуже.
Да, кстати, смотрите, это те, кто обо мне плохо думал, посмотрев беспринципно, еще хуже начали думать. Вот. Но тем не менее, это не повлияло на рейтинги, все равно занял первое место.
Да, это, кстати, мы тебя поздравляем. Ты обогнал этого манги, как его там, Мандалора. Мандалорца, блин.
Да не я, режиссера обогнал.
Цыпкин обогнал Мандалорца. Мандалорца. Вот фильм задает... Мне тут это дает вопрос за 200 рублей. Вопрос Трофиму, а почему я должен быть равен с лодырем и бездельником, например? Работаю, пытаюсь повышать свое, а рядом бездельник с пальцем в носу. Бездельник с пальцем в носу и требует равенства. Сфига. уважаемый Мефисто Филм, объясняю. То, что вы растете над собой, взрослый человек, и пытаетесь совершенствоваться, и не ставите себя в один ряд с бездельником, это великолепно. Это двигатель прогресса. Но дети, которые приходят в школу, они равны все. Это ребенок алкоголика и это ребенок миллионера. Они равны, у них старт одинаковый. Они родились одинаковыми. И разделять их сразу на плохих, хороших, качественных, ущербных, богатых, бедных – это преступление. Мне так кажется.
Можно разделять только по талантам. Да. Один учится.
По талантам. И тут да. Вот за 100 рублей есть комментарий, тоже замечательный, Михаил Мозговой за 100 рублей говорит, Трот, ты не совсем прав. Разделение было, просто делили по другим принципам, делили по мозгам, навыкам и способностям. Вот это правильно. Вот тут
вопрос. Было, да. То есть, когда
они слабее, закончив, подтягивали.
Закончив 8 класс, уже по способностям эти в физико-математическую, эти в химическую, эти в филологическую школу разбегались, а дураки шли в ПТУ благополучно.
Совершенно верно.
Не могу немножко снизить накал борьбы. Я сказать, что Петербург, я сейчас в связи с тем, что на «Комсомольской правде» у меня каждую пятницу такой хроники за неделю, то я на радио «Комсомольской» просматриваю новости. Вот Питер каждую неделю, сука, удивляет. На прошлой неделе, как вы помните, да, гей-фестиваль переехал в Zoom, а питерские менты приехали в бар Zoom и его закрыли, вот, не разобравшись. Вот что само по себе меня восхитило. То есть нормально, да, тематика? Ментов нечем занять, естественно. Извините за грубые слова. Они ловят реальных преступников, а их направили бар Zoom закрывать. Ну, представляете? Ну вот. А сейчас я прочел новость, что в Питере произошла, значит, драка со стрельбой с потерями, которая появилась в результате конфликта в родительском, сука, чате. То есть в родительском чате кто-то кого-то... мама, слушай, твоя.
Это вот. Регулярно, да. Да.
И стрелку забили, приехали, стрелять начали.
Так просто... тут убили человека, Саша, тут убили человека из родительского чатика.
Не, нагло. Убили, там был индивидуальный как бы отморозок.
Да. А здесь... Прям, но все равно из родительского
стенку чатика. Стенку на стенку они пошли там.
Группа родителей.
Да, типа с арматурой там подъехали с двух сторон,
понимаешь? Ну что это вообще
такое? Сколько на ремонт класса сдавать будут?
Вот, ладно, знаете, вот что, извините, что действительно, если говорить о воспоминаниях о Советском Союзе, что я не знаю, на самом деле, как сейчас на 100%, но мне кажется, что в Советском Союзе авторитет учителя и школы, он был настолько, он был высок, и не мог богатый или известный, или там, не знаю, там важный родитель, ну, может, кроме какого-нибудь там партийного деятеля, прийти и начать там учителя унижать, орать на него и так далее. А сегодня, ну, такое, понимаешь? Мне кажется, сегодня некоторые родители, лишенные воспитания и получившие без этого воспитания деньги, они приходят, начинают хозяйничать в школе, командовать там, достаточно пнуть там учителя бедного, который получает не очень большую зарплату. Вот это, надо сказать, в Советском Союзе было все-таки получше. Можно было пожаловаться, если что, сказать, это вот товарищ пришел, немножко не в себе. У нас вот не все осознают, что деньги – это испытание.
Ну, был партнер, но они как-то, мягко говоря, не понимают. То есть раньше этого делать было просто нельзя. Да, просто вот нельзя и все. И больше скажу, например, мои учителя могли еще и, так сказать, физически на тебя воздействовать, там, стукнуть транспортиром по башке. А поскольку тетенька, она хоть и тетенька, но она все равно здоровее тебя, да, пятиклассника, то как-то с дисциплиной был полный порядок. И самое главное, если бы я пришел домой и начал жаловаться, что учительница дала мне подзатыльник, батя прописал бы мне еще 5 таких же, да посильнее. С объяснениями, что ты баран, и слушай, что тебе говорят. А сейчас нет, попробуй ты там что-нибудь скажи, и тем более дай подзатыльник. Это ж вообще.
Дмитрий Юрьевич, вот извини, две секунды буквально, Саш, займу твоего драгоценного времени. Я тут записал видео про, ну, отдельный свой ответочку, у меня есть такой жанр, про буллинг. И вот там как раз рассказал, как нас и наших родителей, ну, моего отца воспитывали в детстве. Его после войны в Нахимовском училище, ну, а меня в конце 70-х, в начале и середине 80-х. Я от вот малолетних дебилов, копирайт Дмитрий Юрьевич Пучков, получил такое количество говна, вот прям вот навоз. Да вы все пиздите, да такого быть не могло, да это, блядь, все...
А что было-то?
Ну, про то, как воспитывали вот после войны людей жестко, да, что, ну, как, ну, вот тебе никто на блюдечке с голубой каемочкой ничего не приносил. Ты должен был работать, работать, работать. Если тебя били, ты шел заниматься спортом. Если тебя там обижали, ты шел и развивался. Если тебя называли дураком, ты шел учился. И вот это вот все. Никто в суды не подавал. Родители не бегали сопли вытирать детям.
Ну, это опять же мы возвращаемся к тому же, что вот как было раньше при там Иване Грозном. Да? Ну,
но хорошо. Ведь так было же.
Было, но это другое время было. Я же не говорю, что Дмитрий Юрьевич только что объяснил, что нет, так не должно быть. Это было послевоенное время. Извини, в стране было нечего жрать всем. Понятно, что там были совершенно другие законы выживания. Абсолютно другие, другие принципы.
Ты не понимаешь. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я не говорю, что так должно быть. Я говорю, что так было. И рассказываю об этом людям. А люди
крутят увескать. Надо устроить на Третью мировую войну, положить там 50 миллионов человек,
вот с чего ты это сейчас ее,
жить впроголодь.
Значит, вот с чего ты это сейчас взял? Вот что ты на ходу мне приписал чужие мысли? Вот скажи мне, пожалуйста.
Какие чужие мысли?
Я говоришь, такого не говорю.
После войны детей воспитывали правильно.
Я людям рассказываю,
как было. Сейчас воспитывают неправильно.
Почему правильно? Я говорю, как было. Да
Ну, а было, мне, кому как, кого мне... Подожди, дай разберемся. Нет, дай разберемся. Товарищ. Вот было так, и что? Ну, было ну, так, да. Дальше что? Так-то, потом и ты говоришь, что вот...
И люди выросли, люди так. выросли. Понимаешь, это сравнение. Люди в те времена...
Надо сделать выжили, так,
как выросли, было. Создали страну. Не надо сделать так.
А, ну окей. Ну,
лучшие
ну,
практики-то так. можно брать, в принципе.
Какие ну,
просто
конкретно?
Знать их.
Ну, знать
Какие их. Конкретно? Это пускай разбираются педагоги.
Вот они разбираются.
Нынешний. Мне разговор Петра и Трофима, знаете, что напоминает? Это как хулиган доебался до школьника, чтобы тот ему отдал деньги. Школьник Трофим, что значит денег нет? Каких нет? А почему нет? Ну-ка расскажи. И Трофим начинает уже так понимать, что, блин, сейчас можно огрести. Вот.
Нет, ну, слушай, это давайте я прочитаю, тут очень важный... Человек увешивает, блядь, чужое. Я говорю, а ты это сказал? Я говорю, я этого не говорил. Нет, блядь, ты это сказал. Нет, я этого не говорил.
Ну, не ладно, знаю, мне кажется, сказал.
Мне просто кажется, всегда звучит такая тема, что вот там раньше, в голодные годы, мы все были лучше. Ну да, наверное.
Там просто Трофим сходил к Андрову.
Сейчас годы не голодные, и люди проявляют свои худшие качества. Ладно, давайте комментарий важный. Да. Сергей Кузнецов аж третий раз нам задает один и тот же вопрос. Последний раз, кстати, интересно. Он проявил настойчивость раньше по 100 рублей, а сейчас закинул 1000 рублей на благотворительность. Блин. Спасибо вам большое. Зачитаю с выражением ваш вопрос за это. Третья попытка. Чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь. Стихи прямо, да? Чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь, что мальчики после 5 лет не взрослеют. Старт эфира сегодня меня еще больше убедил в этом. А вы видели взрослых?
Видели.
У меня были видения. И там я видел 2. Но они закончились через 3.5 часа, и все, и с тех пор взрослых я больше не видел. Вот, хотелось бы посмотреть.
А ты почему, скажи, Саша?
Можно зайти в путешествие без всего, в правильной медитации. Вот, ты представляешь Дмитрия Юрьевича, и, собственно говоря, через 30 минут ты заходишь в мистический мир. Это я проверил уже.
Портал.
Слушайте, как мне было приятно.
Еще пару, у нас буквально осталось 8 минут, еще пару вопросов. Просто если можно в режиме блица, ответьте там вот да, нет и так далее. Важный вопрос, он, конечно, в режиме блица вряд ли, но тем не менее. Валерий Балдин, 200 рублей, поделитесь, как быть с воспитанием, с религиозным воспитанием детей в школах? Считаю, что затрагивать вопросы религии стоит уже в осознанном возрасте. В детстве же полезнее всего прививать естествознание. Спасибо. Если можно, коротко.
Ну, самое главное всегда происходит в семье. Самое главное. Несмотря на то, что в школе тебе что-то преподают, я не знаю. Если, ну, опять-таки, если ты верующий, то и ребенок, скорее всего, будет верующим. Если атеист, скорее всего, будет атеистом.
Мне кажется, что на самом деле же ведь ключевой вопрос религии или ее отсутствия не в том, чтобы человек верил, не верил, а в том, чтобы он совершал хорошие, правильные поступки. Мне кажется, нужно просто разъяснить разницу между религиозным воззрением на мир и естественно-научным, и объяснить, что это никак не влияет на то, что ты не должен быть мудаком. Ну вот. А будешь ли ты, не будешь ли ты мудаком, потому что ты веришь, что так нельзя, или потому что считаешь, что так нельзя, это не так важно. Это будет у каждого свой, и важно человека здесь не давить. Но я согласен с Дмитрием Юрьевичем, если там семья со всех сторон религиозная, но ребенку будет непросто быть нерелигиозным. А в остальных случаях это вопрос всегда образования. Объяснять, какие религии есть, в чем их различие, уважать все эти религии и объяснять, для чего это нужно. Все.
Хорошо, еще пару комментариев. 200 рублей Мефисто Филм. Частично не соглашусь с Трофимом. Частично. Старт у ребенка из благополучной семьи и семьи алкашей, как ни крути, разные. Они росли в разных реалиях. Да, даже внимание родителей получали разное. Ну, вполне справедливо.
Ну, сейчас да. Раньше они попадали в одну и ту же школу. Вот у меня в районе мой пример конкретный. И ничего страшного.
Ну, они сейчас могут попасть в одну
плохо
школу.
Плохо это или хорошо, не говорю, да, Петр
просто, Алексеевич. Просто так, за пределами школы он говорит, что у них разная жизнь там и так далее. А, Дмитрий Куприк. 500, давайте вот за 1000 рублей. Дорогие мы, так сказать, вначале же по методам Цыпкина работали.
Да.
1000 рублей. Дмитрий Юрьевич. Борис Юлин рассказывает, что вы с ним поссорились в этом году. И причина этого Егор Яковлев. Ничего себе у вас там Санта-Барбара.
Блять, Питер. Это у Бориса Витальевича Санта-Барбара. Я с ним не ссорился. Все вопросы задавайте ему. Зачем он вам это рассказывает вообще? Я практически уверен, что от меня вы никогда не слышали рассказов о том, что я с кем-то поссорился, а причиной тому вот этот вот кто-то, кого я особо ненавижу. Я уверен, от меня вы такого не слышали. Если вам интересно, что это и как, спрашивайте у Бориса Витальевича.
Да, у нас 11:55, 5 минут осталось. Можно потихоньку набирать Евгения Маргулиса, который
я уже занимаюсь
в следующем часе. Извините за офф-топ, Дмитрий Куприк. Пока есть возможность, хочу сказать спасибо. Кому, как вы думаете? Александру.
Нет,
Александру. Я человек. О, смотри-ка, Александр тут перековывает публику-то, смотрите. Что я такое? Человек левых взглядов, но его мысли на СССР на меня повлияли. Или об СССР на меня повлияли. И вправду есть о чем задуматься. Страх перед тоталитаризмом в разных формах. Интересно, Дмитрий, какие
спасибо.
У вас были, да, так сказать, незамутненные, я бы сказал, познания.
Ой, начинается.
Александр вам открыл. Александр, он наш Солженицын маленький.
Что это? Это
он открывает глаза.
Это у тебя там маленький, понимаешь, Солженицын. У меня Солженицын нормальный.
Скажи мне, откуда ты считаешь, какой у Пети Солженицын? Вот объясни мне.
Солженицын у меня маленький. Мой Солженицын, твой знаешь что? Тебе куда не в твою библиотеку не войдет, понял?
Вы пропустили хороший комментарий. В самом начале был жена Хрорика, Хрорикс Вайф, это наша чита постоянных наших зрителей, отправляет на благотворительность 1390 рублей и пишет прекрасной субботней четверки. Как можно было такое пропустить? Это же невозможно. Да,
прошу прощения.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Солженицын маленький, блядь.
Выводим.
Выводите, привет.
Наш культурный
привет,
гость.
Здрасте.
Наш сегодняшний
привет.
Культурный гость к нам присоединился.
Команде ЦСКА замена вместо Цыпкина и Гоблина. Наконец-то уже. Вот знаешь, как мы на разогреве были, а уже вот начался нормальный концерт.
Евгений Маргулис. Подожди, дай поздороваться хотя бы перед тем, как вы свалите.
Теперь можно.
Саня Цыпкин. Саня, привет.
Здорово.
Тебе отдельное спасибо за беспринципных.
Ой, уважаю.
Я посмотрел. Уважаю. Да. Диме Пучкову спасибо за ум, сообразительность. Петька, а тебе, что тебе сказать? Здравствуй, Петь.
Так здороваешься, как будто прощаешься, знаешь.
Никогда не знаешь, каково оно.
Скажи, меня слышно? Я сижу в наушниках, мне просто так удобнее. Нормально.
Да, все, отлично. Сейчас я гляну последние комментарии, мы, наверное, будем
нравится тогда... мое лицо?
Спасибо. Это наш режиссер Снежана сейчас, если кто не понял.
Леон Ширинян, 179 рублей, джентльмены, мое почтение. Ну, наверное, из таких вот больших комментариев, наверное, все. Будем считать, что тему мы сегодня раскрыли. В чудеса.
Да.
Жень,
да.
Если ты не слышал, мы говорили о том, что чудеса в нашей жизни, Дед Мороз и вот это все уходит.
Окончились разборкой по школе,
да, понимаешь, закончились разборками школьного образования. Не знаю, давайте прежде, чем мы к Жене-то окончательно перейдем. Дмитрий Юрьевич, резюмируй, может, что-нибудь там. С каким посылом мы должны уйти из сегодняшнего эфира?
Все своими руками. Хочешь волшебства, организуй себе волшебство. Никто тебе ничего не сделает. Особенно государство российское. Оно не обязано тебе волшебство организовывать. А вот ты своим детям обязан. Вот.
Все своими руками. Это какая-то дзюбовщина, мне кажется.
Ну, что делать?
Ну, а ты как думал?
Дзюбовщина, я бы сказал.
Дзюбовщина.
Дзюбовщина у нас в коллективе процветает.
На самом деле, действительно, пора людям, которые ностальгируют, причем так иногда параноидально по Советскому Союзу перестать верить в то, что государство им что-то сделает, и что государство — это такой совокупный наш Дед Мороз. Дед Мороз приходит один раз в год, в остальное время он пьет. И вот в этот день он приходит и дарит подарки детям. Взрослые, перестаньте ждать подарков, наконец, от кого-либо, кроме себя. И Дмитрия Юрьевича. Все.
А можно я романтично завершу эту часть нашего?
Ты уже огреб свое, давай.
В отличие от этих вот прекрасных совершенно людей, моих друзей, которых я очень люблю и уважаю, но они, сука, циники, я романтик. Вот у меня каждый раз, когда наступает 1 декабря, Цыпкин, помолчи, убью. Вот, значит, когда наступает 1 декабря, вот у меня внутри такое что-то такое вот поднимается такое, и я думаю, ну вот все, сейчас Новый год, сейчас вот такой вот снег, сейчас Дед Мороз, сейчас я пойду куда-то гулять, там, не знаю, с друзьями, поеду в гости к родителям. Про подарки, кстати, не думаю вообще. Ну, то есть дарить люблю, получать пофиг абсолютно. Но вот этот вот романтический дух, он, не знаю, вот привит с детства, и я кайфую в декабре каждый раз. Только снега постоянно нет в последнее время. Сделайте снега чуть-чуть.
А вот, знаешь...
И будьте романтиками, будьте романтиками.
Знаешь, Трофим, я вот, кстати, ожидал, что ты в прямом эфире покажешь то, что я тебе из Италии привез. Я никому ничего не привез, тебе привез подарок, а ты его...
Я покажу принес. В следующем, но сегодня же про детей
жопа,
эфир, а ты
жопа.
Мне привез
а про то, что
нельзя в эфире про детей показывать.
Да понимаешь, не надо, что... Это вообще
привез
украшение...
мне большой резиновый член, как обычно.
Да не вранье, я ему ювелирное украшение купил, понимаете? А он не хочет показать, да.
Сделал мне предложение, кстати, вот.
Ладно, да. Друзья, давайте вы ваши да. эти вот Все. Эти вот, а то вы как Борис Юлин себя ведете сейчас прям. Все, давайте, ребят, спасибо большое. Мы тогда завершаем первую часть. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Александр Евгеньевич, спасибо.
Я только, можно, что в качестве мостика Жене могу сказать, что 3 года назад или 2 года назад Женя сказал одну фразу, которая до сих пор меня спасает от звездной болезни. Он мне сказал, говорит, Цыпки, знаешь, что такое звезда? Звезда – это когда тебя в ЖЭКе без очереди пропускать будут. Меня до сих пор нигде не пропускают. Говорит, а без этого ты нихуя не звезда. Я поэтому хожу по земле нормально до сих пор. Мне никто нигде не пропускает.
В надежде ходишь по ЖЭКам.
Да, я хожу. Я хочу хоть раз, Цыпкин, блин. Ты в ЖЭКе
пропускаешь? Ну почему тут надо там...
Рублевка в ЖЭКе.
Ой, да ладно. Поэтому ЖЭКе меня не пропускают.
Там, да. там компьютер.
Жень, спасибо тебе большое. Без тебя я бы уже зазвездил. Все,
спасибо.
Брат, давай.
Спасибо.
Пока. Ребята, да, пока.
Удачного эфира. Да.
Увидимся. Спасибо. Хороших выходных.
Счастливо. Пойдем слушать.
Так, ну что? У нас, да, у нас вторая часть марлезонского балета. И как мы уже все привыкли и любим, у нас в гостях замечательный совершенно культурный гость. Евгений Маргулис. Первый раз дебют у нас в нашей программе. Евгений, здравствуйте.
Здрасте. По-моему, у меня горит звезда. Может, как-то...
Не-не-не, все прекрасно, все прекрасно.
Нормально, да?
Да-да. Вот сейчас все по центру, все прекрасно.
Чуть-чуть это самое, вот в другую сторону. А, вы сделали.
Не, сейчас Снежана все сама сделает.
А как это Снежана умеет сама так делать?
А у нее руки золотые.
О, как. Нет, да. Сейчас Женя у нас немножко сместился куда-то. А вот в другую сторону. Во, вот отлично.
Не-не-не, все будет хорошо. Так, ну пока тут настраивают, я вот Александра хочу поблагодарить. Он перешел на новый спонсорский уровень, опытный синий изолятор. Там кнопка внизу спонсорская. Ну и подписывайтесь на канал. Напоминаю про «Комсомольскую правду», с которой мы сегодня эфир ведем. Ставьте лайки. Мы начинаем вторую часть. Петр Алексеевич, представляй.
Да что представлять-то? Все же написано. Евгений Маргулис.
Здравствуй. Вот. Скажи, а вы сидите в наушниках маленьких, да? Я не выгляжу идиотом.
Есть немного.
Здоровых, да?
Есть чуть-чуть. Но да. Ты человек другого поколения, поэтому ты музыкант, ты профессионал. Ты ценишь хорошее качество, звук и вот это все.
Может, это... Что за наушники? Евгений, если не секрет, что за наушники? Данон?
Да, называется бит. Ну, хорошие такие студийные наушники.
Да нет, нормально, конечно.
Я искал то говно, в котором вы сидите, но не могу найти.
Да видишь, ты говна не держишь.
Да нет, ну какие-то такие, знаешь, телефонные наушники, я не могу их найти.
Отлично все, тебе идут, они прекрасные, красивые, праздничные.
В принципе, во время разговора я буду шарашиться по столу и, может быть, что-нибудь найду.
Да нет, так-то великолепно.
Чтобы уподобиться вам. Ну, привет, все, я готов.
Отвечаю. Да, слушай, мы тут про Новый год, про чудеса начали говорить, поэтому, конечно, не могу тебя не спросить, а какие программы в новогоднюю ночь ты бы рекомендовал посмотреть все-таки в этом году?
Ну, во-первых, первая рекомендация Это наш Новый год, который мы сняли. Мы сняли замечательную совершенно программу с хорошими артистами, с хорошими коллаборациями. У нас даже был Стивен Сигал.
Да ладно.
Да. Да, он играл на гитаре. Играл на гитаре, а пели. Хорошая такая у нас была тройка «Ураган». Тина Кузнецова, Оля Кормухина и Лариска Долина. Они пели песню «Аретты Франклин». Но будет круто. Но там помимо, скажем, этой восхитительной тройки, еще там будут такие люди, мало не покажется. Мы в этом году не стали делать огромную программу, как в том году. У нас будет, по-моему, 23 номера, но прямо номера «Рахат Лукум».
Я просто напомню тем, кто не в курсе, что у Жени есть мегапроект «Квартирник» у Маргулисова, который регулярно показывают на канале НТВ, и прошлая новогодняя ночь. Ну вот, пожалуй, такое ощущение у меня было, помнишь, давным-давно был «Не голубой огонек» такой, где-то они
были...
Давно, какие-то
вот 90-е прям годы. Снял с языка.
И с тех пор ничего похожего, в общем-то, не было. Они как-то пытались повторить, но вот прошлый Новый год прям вообще кайф. Мы, собственно, смотрели-то его вместе там. Вот, но там какие-то безумные рейтинги, вся страна в восторге, отзывы великолепные.
Не, ну ты знаешь, прям круто. Ты знаешь, на самом деле 50-50. Обычно я так иногда занимаюсь такой ленивой статистикой от безделья. Я смотрю количество мудаков, которые комментируют обычно в Ютьюбе нашу программу. Больше 10% нет. Но первые всегда негативные. То есть первые обычно пишут те, кто программу не смотрел, и на всякий случай нужно что-то обосрать. Ну, бог с ним, бог им судья. Но по рейтингам, по-моему, у нас было... То ли третье место, то ли второе. Но я это не отслеживаю.
Нет, это было мощно, во всяком случае, при предыдущем, потому что НТВ-то обычно они на Новый год ничего такого не выдавали, а все действительно по привычке населения, так сказать, массово смотрят там Первый канал и, ну, в крайнем случае, Россию. Ну, вот, поэтому это, конечно, прорыв. Ну ладно, бог с ним, вернее, да бог с ним, тебе, хорошо да. С ним, с Новым годом. Про «Квартирник» много вопросов. Мне прислал вопрос даже аж специально в телефон наш один товарищ, который не может здесь заплатить деньгами, он такой молодой журналист. Вот, он такой вопрос, может быть, слегка, не знаю, ну такой, может, чуть-чуть наивный, но очень добрый. Я его прочитаю, если можно, он там сразу в несколько все содержит, можем на эту тему порассуждать. Давай. Евгений Шулимович, здравствуйте. Как музыкант с многолетним стажем, как вы думаете, почему сейчас происходит некое возвращение к ретро? Вернулись в моду, это дальше он рассуждает, видимо, вернулись в моду те же квартирники, на которых я бываю, некоторые даже организовываю. В советское время они игрались из-за того, что рок-музыкантам было сложно провести официальный концерт. Сейчас это просто ностальгия. Даже ваша передача называется «Квартирник» у Маргулиса, хотя, по сути, квартирником он не является.
Ну, на самом деле, пространство увеличилось, поэтому квартирником назвать это в общепринятом варианте достаточно сложно, но на самом деле не ретро. На самом деле не ретро, это просто возвращение к истокам. То есть показать вообще, как это может быть. Потому что в эпоху полнейшей компьютеризации музыка перестала быть такой кайфовой и осязаемой, как это было раньше. Ты нажабил в интернете там лупов знаменитых артистов, положил туда цыпкинский текст, кинул кусочки... переводов «Гоблина», вот тебе и хит. Понимаешь? А тут все по-настоящему. Умеешь играть – играй, не умеешь играть – пошел нафиг.
А вот вопрос давнишний меня такой волнует. Квартирники ваши, они пишутся с одного дубля или все-таки переписываете? Это не секрет. Если это не секрет, конечно.
Не секрет. Первую песню мы пишем два раза. Самую первую песню, по ней мы выстраиваем звук, выстраиваем камеры, потому что у нас там камер дофига, штук 8, по-моему, сейчас или 10. А потом уже все идет от начала до конца. Единственное, прерываемся, если артист хочет переписать песню, если где-то что-то он там накосячил. Хотя я противник этих перезаписей, потому что косяки всегда интересней, нежели чем конечно, общепринятое звучание. Понимаешь, сразу видно, что человек, а не машина. Где-то много лет тому назад мне попался концерт Эрика Клэптона. где он играл соло там какое-то, и палец у него куда-то лупанул там на полтона. Да, mm-hmm. и там не стали переписывать, просто сделали такое, знаешь, как в разговорах, сори, было написано.
Да, смешно.
Ну да, я за это. Я очень люблю, когда артисты начинают переписывать партии, накладывать инструменты. Такие случаи у нас тоже бывают. То есть я противник этого, потому что я люблю, когда вот сразу чисто и хорошо, либо сразу грязно и тоже хорошо.
Но ведь это же прекрасно. Вот был же, помните, ну, наверняка помните, альбом замечательный Пола Маккартни «Снова в СССР». Он писался в 2 дня, с разницей, по-моему, в 2 месяца, но в 1 дубль. То есть он не переписал ни одной песни. Вот как сел, так и отбомбил. И когда слушаешь пластинку, вот реально веришь. Вот прям слушаешь и веришь. Да. Вот прям круто.
Да, согласен. Согласен. Хорошая пластинка. Она у меня где-то в коллекции до сих пор лежит. Когда всех стали выпускать за границу, по-моему, это 89-й, что ли, год. Да, пластинка «Back in the USSR» была выпущена только в Советском Союзе. И наши друзья-спекулянты, выезжающие там по Болгариям, Германиям и прочее, таскали с собой эти пластинки в надежде продать. Такой, знаешь, набор бухарского еврея. Черная икра, пластинки Маккартни и что-то еще. И на проданные, на вырученные, да, от этого деньги привозились какие-то там, знаешь, первые видеоплееры и прочее, пятое, десятое. То есть Маккартни поднял экономику некоторых музыкантов.
Да-да-да. А еще был эксклюзив, двойной винил, по-моему, Билли Джоэла под названием «Концерт». Тоже, знаешь, он выходил только на русском.
Вот этого я не помню. На концерте этом я был, но этого винила...
В Москве или в Питере?
В Москве.
В Москве. Он тогда голос сорвал и пел без голоса. Вообще фантастика была просто.
Нет, голос у него тогда был.
Но в Питере. Он в Питере был без голоса.
Ты знаешь, на самом деле, так как на тот момент мы живьем больших иностранных артистов не видели, нам главное было посмотреть и услышать узнаваемую песню. А как он поет, хорошо или плохо, это было до Фени. Потому что это действие разительно отличалось, скажем там, от наших популярных артистов, которые на говёном аппарате пытались играть рок и пытались донести свое творчество, да, простого зрителя, вот как Петька и ты.
А вот просто откуда я знаю, у нас он за сутки до концерта, по-моему, в БКЗ был концерт, если мне не изменяет память, он был у Максимковой в музыкальном ринге.
Да-да-да.
И он там признался, он говорит, у меня что-то типа ангины, пока не могу понять что, но петь я буду очень хреново, поэтому простите меня. Но там, конечно, он на профессионализме отработал великолепно. Просто я тогда влюбился в него, это было что-то с чем-то.
Ну, он блестящий музыкант. Я был у него на концерте в Новом Орлеане 4 года назад. Мы поехали посмотреть джазовый этот фестиваль. Были представлены там замечательные совершенно артисты. Вообще мне понравилось устройство, если это интересно. Интересно про...
Да, конечно. Очень интересно. Очень интересно.
Как это все устроено. Там огромное и подробное поле. И в разных концах две основные сцены. Там справа большая сцена, слева большая сцена. А по кругу маленькие такие павильончики, где играют разные артисты. Этника, госпел, блюз, джаз, там прочее, пятое, десятое. И удивительное дело, никто никому не мешает. Вообще никто никому не мешает. И там я посмотрел Билли Джоэла, посмотрел Earth, Wind and Fire.
Да ладно?
Да. Но уже без Морриса, конечно. И не трибют. Понятно. И не трибют, потому что, ну, это, конечно, фантастика. Фантастика. Ну и всякие небольшие хорошие артисты, такие известные в музыкальном мире, но обычному зрителю, как мы с вами, они не очень известны.
Вот все эти фестивали, они открывают как раз такие имена, вот что Монтрё на самом деле, туда приглашают звезд, а потом вдруг бам, и что-то такое выскакивает, причем временами не молодое, и ты такой смотришь, думаешь, да нифига ж себе вообще, где ж ты прятался это 30 лет своей
карьеры? Ну там замечательно совершенно, я где-то, наверное, часа полтора, часа два просидел в госпел-павильоне, где черные дядьки и тетки поют церковную вот эту музыку, но это, конечно, фантастика.
Акапелла, зачастую акапелла.
Да. И знаешь, удивительно, а все почему-то толстенькие.
Вот все. Голос-то где-то брать надо, где-то
ну, нет, подожди, это образ жизни. Они просто хорошо живут, питаются, там едят гамбургеры в свободное время и, собственно, поют песни. А что, какими они должны быть? Спортом не занимаются? Вот,
а, да, и крокодилов. И крокодилов, потому что это же все-таки Новый Орлеан. Вообще Новый Орлеан удивительный совершенно. Удивительный. Центр города очень красивый, а все остальное, что за пределами центра, там достаточно стрёмное. Это мне напоминало где-то, наверное, Капотню времен 70-х. Я никого не обидел.
Мы все из Капотни, поэтому мы отлично
представляем. Для того, чтобы представить, как выглядит Капотня, я в 70-е ее не видел. Видел, наверное, только в 90-е, и то издали. Значит, я где-то встречал Новый год в каком-то районе, где-то там вот на востоке Москвы. И, ну и как обычно, в квартире друзья там все проснулись, кто где, значит. Я выглядываю в окно, серое утро такое, серое. И на горизонте горит одинокий факел. Такой огромный газ сжигающий. Я спрашиваю у хозяина квартиры, а это что? Он говорит, это Капотня. Так мрачно сказал.
Но ты знаешь,
может, это не Капотня была.
А по силе еще в Питере, я помню, было место под названием Ржевка.
Ну, оно и есть, оно и есть.
А в каком он виде?
Ржевка-Пороховые.
А в каком виде это сейчас?
Ну, Питер сейчас, как это, похорошел, как у вас в Москве
принято говорить. Питер, как выглядит Питер, я знаю, потому что я в нем бываю. На Ржевке я был последний раз где-то лет 40 назад.
Нет, осталось... там все хорошо, там привели в порядок все, детские площадки, все ровненько, все замостили, сделали садики. На самом деле хорошо, то есть туда не страшно ездить стало. Там прям приятный район, хороший, дороги прекрасные. Сделали транзит, раньше там пробки дикие были, сейчас сделали виадук огромный. Ну, короче, нормально все, нормально.
Мы туда ездили к Коле Васину, он там жил раньше, да, и там еще... снимал квартиру Юрка Степанов, мой близкий питерский друг. Была такая команда «Мифы», если да, кто-то помнит. И Юрка в году 79-м или 80-м свалил в город-герой Лондон. Вот, и с Ржевкой связь мы потеряли.
Да, ну, кстати, потеря связи с Ржевкой, я считаю, это, наверное, не самая большая потеря в этой жизни. Хотя, в принципе, нормальный, легендарный питерский район.
Это да. То есть для меня знаковый, как старый питерский Сайгон. Вот такой.
Ну, практически, да.
Я хочу чуть-чуть прервать ваш вот этот вот музыкально такой ностальгический разговор.
Между собой.
Технически. Не-не, вот отлично, это очень интересно. Вы сейчас продолжите. Хочу напомнить, что у нас эфир с «Комсомольской правды», что есть возможность задавать вопросы. Женя, я просто скажу, что у нас идет здесь чат, люди задают платные, в том числе, вопросы. Деньги мы отправляем на благотворительность. Вот, поэтому платные вопросы я там зачитаю, либо в процессе, либо в конце. Некоторые из них могут казаться некорректными, но в конце концов мы можем отвечать, можем не отвечать. Это дело такое.
Ты зачитывай. Я знаю, что вкус у тебя был всегда неплохой. Поэтому.
А я все пытаюсь найти винил Маккартни.
Виктор Грамов 200 рублей перечисляет. Большие деньги. Но все курочка по зернышку. Вот.
Ну да.
И чайший респект за квартирники. Есть ли хотя бы гипотетическая возможность увидеть на передаче великолепного Юрия Наумова?
Юрия Наумова, ты знаешь, в принципе, да. Yes. Это та пластинка.
Нашел.
Ничего себе ты умеешь. А подождите, эта пластинка только в Советском Союзе вышла?
Только в Советском Союзе. Да.
Авторские права, все вот это, или нашим было все равно?
Знаешь что, не задавай это глупых,
«Мелодия»,
глупых вопросов.
Нет, это,
глупых,
да. Это компания «Мелодия», она все закопирайтила под себя, и это было первое большое приобретение. Потом был «Антроп Рекордс», который просто массово скупил все лицензии всего, чего только можно. А вот это была первая попытка.
Слушай, дай я вернусь к «Антропу». К «Антропу», да, конечно, да. Конечно, «Тропила» удивительный пассажир. Чтобы не платить авторские, есть хрон песни, да, допустим, там песня «Back in USSR» идет 2 минуты 55 секунд. А «Антроп» выпускал пластинки, то есть он делал копии пластинок, Во-первых, пластинки были из коллекции Андрея Тропилова, и песня шла 2 минуты 20 секунд. Поэтому авторские за полный этот самый не платили. Тропилов молодец, ура.
А что, я обрезал просто или что делал?
Ну как, он делал как более короткую запись, потому что, допустим, она идет 2.20, а у него из коллекции Андрея Тропилова пластинка «Back in the USSR», песня 2.15. Значит, это фрагмент, а за фрагменты не платят. Умно?
Очень.
Да вообще.
Ладно, еще один вопрос спрашиваю.
Ладно, но сразу... это было раньше.
Ну, давай. Подожди, мы не ответили про этого самого. Я тебя прервал про Юрия Наумова.
Да это я отвлекся. Давай отобьем 200 рублей.
Значит, да, ладно. Это я вас отвлек, я виноват.
По поводу Наумова, ну, в принципе, можно, но я не знаю, насколько он интересен, честно могу сказать, насколько он интересен в формате часа. Потому что одним номером интересно. Я видел его концерт, мне показалось это очень скучным. Я ответил, никого не обидел.
Не знаю, есть только Наумова, но, в общем...
Он хорош, но как бы... он хорош в более другом формате. Знаешь, когда сидит в зале 20 человек, 30 человек.
Джем-сэшн.
Ну, такой, да.
Угу. Ладно, еще один вопрос, а потом другие задам попозже. Виктор Филонов, 300 рублей. Сразу в конце извиняется, если вопрос некорректный. Предупреждаем. Ну, опять же, не нравится, не отвечаем. Евгений, скажите, читали ли вы книгу Подгородецкого «Машина с евреями»? И стоит ли она внимания?
Читал. Ну, если интересно, прочитайте. Я прочитал. Меня он, Петровичу, не обосрал. Поэтому ничего плохого сказать по этой книге я не могу.
Ладно, давайте вернемся к музыке, Трофим. Давай что-нибудь, ты у нас разбираешься, в отличие от меня.
Ну, я не то чтобы разбираюсь, я любитель музыки, я не профессионал, я профессиональный любитель, скажем так, много-много лет. У меня всегда вопрос к музыкантам, ко всем один и тот же всегда первый задаю. Сколько в день...
Вот, прошу прощения, Дмитрий Димакс, 200 рублей, привет от Ржевки, у нас все круто.
Вот. Привет, Ржевки. Это
да. Да, Дима, привет тебе, да. Евгений, вот хотел спросить, сколько в день вот вы играете на гитаре, чтобы поддерживать форму? У всех эта цифра разная, но вот с таким уровнем, как у вас, мне кажется, что там надо какое-то нечеловеческое количество часов проводить каждый день за инструментом. Ну,
а может, уже давно не надо? Может быть, уже, так сказать, что там?
Ты знаешь, нет, такого не бывает.
Но когда как? Когда как, потому что иногда хочется посидеть, поиграть подольше, иногда не хочется вообще, иногда просто берешь гитару, чтобы вспомнить аккорд к своей же песне. Там, сделал дрынц-брынц и положил гитару. Это же, в принципе, тоже занятие. Но гаммы я гоняю обычно перед концертами.
Угу. Ну, то есть на постоянной основе, вот как Пако де Люсия, там 7 часов в день. Вот,
нет.
Сел и пошел.
Да, такого нет. Уже и, скажем, персты не так быстро поскрипывают, да, поэтому, ну, от случая к случаю.
Как гениально сказал, там, сколько ему лет, 75, наверное, в тот момент было, сказал Би-Би Кинг, быстротой, говорит, мне уже не взять, приходится брать душой.
Ну, это да. Это да. Быстро играет удел молодых. А мы же, как в анекдоте, знаешь, мы медленно спускаемся с горы.
Это точно. А что сейчас с концертами-то будет? Какие вообще перспективы? Что ожидается? Вот эти вот 25% сильно подкосили музыкальную, не сказал бы индустрию, плохое слово, да, музыкальное сообщество?
Ты знаешь...
Ну, что с новогодними корпоративами у тебя?
Это второй вопрос.
Ну, скажем, какие-то такие тихие, небольшие, они есть. У кого-то есть большие концерты. Скажем, я знаю, вот Баста в Питере то ли отыграл, то ли отыграет два концерта в Ледовом. Где-то бидвашники играют. Ну, все зависит от, скажем, властей на местах. Если они считают, что кирдык, то тогда да. Но 25% я был В кинотеатре пару дней назад был, на спектакле где-то дня 4 назад. Ну, это, знаешь, это, наверное, концерт для себя.
Угу.
Я не понимаю. Я не понимаю,
почему. А онлайн не заменил пока, да? То есть вот я не понимаю этого соотношения. Сейчас, ну, вот Сережа Рогожин с Андреем Косинским пытались выйти в онлайн, что-то сделать. Таня Буланова постоянно там тоже вот что-то делает. Но вот я пока не понимаю с их стороны, да? Я спрашиваю, они такие вроде недовольны. А вот как вот это ощущение? Пробовали же, да, наверняка?
Да, конечно, конечно, пробовал. Я обломался где-то на второй истории. Потому что, ну, опять же, знаешь, ты привык видеть все в 3D, да? Ты привык к объему. А тут плоский экран, интернет говно. Как бы мы ни старались, все равно звук зависает, а тут у тебя еще какие-то инструменты. Опять же, через компьютер звук идет мерзкий. Ну, не в кайф. Знаешь, это примерно как общение по Zoom и праздник. И праздник дня рождения по Зуму. Все хорошо. 20 человек собирается, но так как все привыкли галдеть одновременно. Петька, вспомни день рождения онлайн нашей с тобой общей подружки.
Да.
Лерки любимой, да.
Да, это то есть, действительно сложно.
Да, потом алкоголь развязал всем руки.
Алкоголь победил.
И понеслось, да, и понеслось. Никто никого не слушает. И вот это вот говнище, знаешь, калейдоскоп.
Да, модератора явно не хватает, но модератор, если и был, он такой же, в общем, начинает один орать.
Я думаю, мне кажется, что
модератор... У меня аж слюна потекла от ваших...
Нет, там просто собралось человек, ну не знаю, 20-30.
Человек 20-30, да, и модератор... И
поначалу, как все по очереди, кто-то даже стеснялся, а потом, правда, через час
да.
Там каждый что-то...
И модератор понял, что он ничего не модерирует, он, по-моему, накидался минут через 15 праздника, да. Вот, его, по-моему, больше никто не видел. Вот, и возвращаясь к этой онлайн-истории, она не пойдет, то же самое, как спектакль. Так ли онлайн? Хочется видеть все в объеме. Хочется видеть глаза одинокого зрителя. Тебя хочется видеть, Петьку хочется видеть, Цыпкина, Дим Пучкова. Ну, а это все, конечно, от лукавого. Лучше сидеть, снимать клип.
Сейчас был заход, Шурыгин Миша делал в «Рок над Волгой» в этом году.
Да.
И делал он в формате VR.
Я знаю, на проходе, да.
Да, ну, да, 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 да. Ну вот как показалось, поинтереснее, чем простой 2D?
Ты знаешь,
или такое же говно?
Я думаю, что такое же говно, потому что все равно картинку на выходе ты получаешь через компьютер. Понимаешь?
На этом через, проход... Нет, через это, через шлем, через
ну,
VR-шлем.
VR-член.
VR-член, приблизительно то же самое, да.
Нет, все равно, знаешь, хочется слышать звуки, которые тебя окружают, хочется слышать, как реагируют твои друзья-сокамерники в данный момент, хочется видеть, как трава цветет, я не знаю, как рука берет стакан и чокается там с соседом, соседкой и прочее. Нет, лайф, значит...
Будем надеяться, что выберемся мы из этой пандемийной виртуальной...
Да, конечно,
выберемся. ...когда-нибудь уже, и начнем нормально. А вот вопрос тогда еще один, который меня очень сильно волнует, как что профессионал об этом думает. Вот у нас сейчас, в этом году, потрясающее совершенно количество выходит альбомов с... Господи, выскочило слово. Ну, в общем, когда старые альбомы у нас переиздают, ремастеры. Вот, выходит огромное количество ремастеров. То есть просто все подряд. Я, наверное, уже, наверное, штук 20 послушал. Альбомов 2020 года, включая Джимми Хендрикса 2020 года. И много-много чего интересного. Чет Бейкер великолепный вышел, например, который очень рекомендую всем послушать. В Инстаграме у себя я подробно о нем писал. Вот. С чем это связано? С тем, что нету новых идей в музыке? Потому что в кино это всегда связано с чем? Мы делаем ремейк старого фильма, потому что нету новых идей. Да, соответственно, мы берем 12 разгневанных мужчин и делаем там его еще раз. Что сейчас происходит с музыкой вообще вот в мировом масштабе? Почему столько ремастеров, почему так мало новой музыки?
Ты знаешь, очень много новой музыки. И я тебе могу сказать, так как... теперь ты можешь творить музыку дома. И дома же можешь ее спокойно выпускать. Или не надо выпускать пластинку. Ты закидываешь стрим. И звучит все, что ты хотел сказать, везде. А вот, вот эти вот осязаемые записи того времени. Я думаю, что это чисто такой удар по ностальгии, вот скажем, нам. Чтобы мы брали эти блинчики, подходили, ставили и слушали. Раньше качество было говно. Проигрыватели были говно, а сейчас почему не сделать нам подарок? Я не знаю, слушает молодняк эту музыку или нет, но, скорее всего, это делается, чтобы умаслить наше поколение. Ну, может, я и не прав. Может, я и не прав.
То есть, это попытка дать нам новое звучание старых альбомов?
Получается? Ну да, и опять же, знаешь, вспомни себя. Когда появились первые CD-пластинки, да, они занимали мало места, и большие пластинки мы с дуру повыбрасывали вместе с этими проигрывателями.
Нет, нет.
Сейчас я вот с вами, видишь мой палец? Вот? Да, да, да.
Блин. Причем я представляю, какой там объем был и какое качество.
Там было много всего. Знаешь, квартиры маленькие, поэтому хотелось бы, чтобы CD-шки занимали значительно меньше места, чем виниловые пластинки. Все там раздарил, все отдал. Но признай, что глупый платит дважды. Но я собрал ту коллекцию из детства. Но собрал все-таки в старом звучании. Из новодела у меня есть что-то такое. Но я люблю старый звук. Хороший проигрыватель, старый звук. Потому что мне больше всего нравится, знаешь, когда это записывалось без применения там, компьютера, без мастеринга, ремастеринга. Вот какой есть звук сырой. Вот такой я люблю слушать.
Ну, даже, да, вот взять первопресс Led Zeppelin, который уже миллион раз переделывали, да, первый их самый альбом, ведь он же абсолютно дерьмово записан. То есть, прямо так... там качество ни в какие ворота не лезет по нынешним меркам, но он гениальный совершенно.
Это да, это да, но, опять же, у нас же есть память того, что мы слушали в детстве. Вот, и поэтому
всегда... деревья были выше, и ветер был, в общем-то, сильнее.
Это знаешь, сейчас я еще дополню, это примерно как один мой приятель, отличный совершенно гитарист, никак не мог понять, почему Deep Purple и там Led Zeppelin играют в каких-то совершенно других тяжелых тональностях. Невозможно играть, да, потому что приходится ломать руки. И кого же было его разочарование, когда он узнал, что у него магнитофон просто убыстрял.
Вот это хорошо, кстати.
Когда он послушал в оригинале, он плюнул и, по-моему, перестал играть на гитаре. А до этого, он ломал пальцы и говорил, что, наверное, они иностранцы такие крутые, потому что они играют крайне неудобно. Вот им нужно гитару утоптать, нужно поразить, поэтому вот они такие все крутые. Оказалось, скорость.
Оказывается, все будет так плохо.
Ну да.
Мы тут где-то разговаривали про музыку, и Дмитрий Пучков, вот как раз Дима сказал следующую фразу. Он сказал, что лучшая музыка для каждого – это та, которую он слушал в детстве.
Конечно, да.
Так и есть?
Да. Да, это фраза, знаешь, что закинул? Лемми Килмейстер.
Маккархедовский.
Да. Да, был отличный совершенно фильм, посвященный ему. Где он ходит по пластиночному магазину и выбирает ту музыку, которая его зацепила в детстве. Знаешь, он интересно покупал битловские пластинки, говорит, не, стерео мне нафиг не надо. В наше время стерео не было, я хочу вот именно в моноисполнении, да. И он сказал, что та музыка, которая тебя зацепила в детстве, ты, естественно, будешь слушать и далее. То есть она тебя не будет раздражать. Ну, что я периодически и делаю, я слушаю.
А тебя-то что зацепило в детстве, расскажи.
Ну, меня сначала Чаби Чекер, песня «Твист и Гейн», потом «Битлы Can't Buy Me Love», ну и дальше по наклонной. Led Zeppelin, Джимми Хендрикс, Led Zeppelin, группа «Холлис». Да, они очень здорово пели. Ну, не Aerosmith, Jefferson Airplane. Это такие до 68-го года. Но потом, конечно, Цепелин и Роберт Джонсон, которого я услышал потом, смели...
Роберт Джонсон, который старый Роберт Джонсон.
Старый Роберт Джонсон.
Который Crossroads.
Crossroads, да. Который Crossroads. Сегодня, что-то проглядывая YouTube, я обнаружил... Есть замечательный совершенно девичий такой дуэт. Larkin Poe называется. Вот они сегодня выложили песенку Роберта Джонсона, и утро у меня задалось. Я ее послушал.
Надо.
А я сейчас, знаешь, что, не сходя,
она на этом...
не сходя с места, сейчас Петьке пришлю.
Хорошо, Петр Алексеевич мне перешлет. Там интересно это послушать, потому что вообще Роберт Джонсон такой человек интересный. Его много кто переигрывал, но мало кто сумел сыграть. Потому что он как-то душу туда, что ли, вкладывал.
Ну, почему? Мой любимец Кеб Мо.
Кеб Мо гений. Тут как бы речи нет. Рай Кудер тоже, в общем-то, неплохо играл Роберта Джонсона, но...
Кеб Мо круче. Я у него два раза на концерте был, кстати.
А он, кстати, до России так и не доехал.
Нет, не доехал.
Мы все ждем, он все не молодеет.
А его толком никто не знает здесь. Поэтому...
Это правда. Это как я просил в свое время Шурыгина привезти Government Mule. Я говорю, привези, это же гениальная группа, это группа на все времена. Он говорит, чего мы соберем? Мы космонавт, говорит, в Питере не соберем.
Это да.
Мьюлом, потому что, ну, придет 20 таких, говорит, долбоебов, как ты. И кто еще вообще? Все.
Так что, конечно... По-моему, привозили сюда Дайану Росс, и она не собрала.
Дайану Росс привозили, по-моему, в конце 80-х, если мне не
изменяет. Даже конец 90-х. Петька полетела, посмотри.
Что, посмотрю, да.
Да, это...
Да. Слушай, что там пишут, да, есть такой этот самый... Во-первых, да, просят поменять хэштег. У нас на хэштеге стоит чуть Лазарев, надо сделать Маргулис. Ну ладно, это мы сделаем. Да, прилетел, ага, спасибо, Жень.
Оставь Лазарева, мне нравится.
Лазарев хорошо, у нас выступил в прошлый раз. Очень
причем Сашка Лазарев.
Сашка, да. А ты думал, какой?
А я не знаю.
Сережка Лазарев.
Сережка? А как тебе Сережка Лазарев? Ладно, не будем спрашивать. Давай это самое. Я понимаю. Слушай, скажи, тут вот нам пишут в комментариях, отчасти справедливо, но с другой, это не значит, что это плохо. Пенсионеры вспоминают минувшее, написано, значит. Ну, хорошо. Пенсионеры вспоминают минувшее. А вот ты как считаешь, люди, которые, и как вообще у вас это принято? Люди, которые, ну, скажем так, музыканты уже с возрастом, положением, уже много чего сыграли и так далее. Ну, стоит ли заходить в какие-то, пытаться сделать какие-то новые вещи с молодежью вот на этих новых, так сказать, рэп-языках и так далее, искать вот эти новые формы, какой-то синтез того, что, например, там умеешь ты, и то, что понимают люди сейчас. Ну, там, Шевчук, например, часто у себя эти элементы последние годы пытается как-то в музыке вставлять. Я не очень разбираюсь, кто что делает. Оправданно это, ты считаешь, или дело вкуса, что называется?
Ты знаешь, что на самом деле всегда интересно делать то, что ты никогда не делал. Мне, вот, если говорить про меня, мне нравится работать с молодняком, нравится что-то делать из того, чего я не делал. Не знаю, это все зависит от степени твоей консервативности и закомплексованности. Если ты консервативен и закомплексован, как некоторые наши с тобой знакомые друзья, то ты будешь сидеть и петь одну песню, которую написал в 70-м году, понимаешь?
Ну, ты мне сказал, я помню, где-то мы выпивали, не буду говорить, кого ты процитировал, или, может, себя, я честно говоря, не помню. Про то, что новые песни пишут те, у кого старые плохие.
Неправильно. Новую песню пишут те, у кого старая плохая. Да, у нас есть такие пассажиры, которые, знаешь, остались еще в прошлом веке и уже ничего не понимают. А время поменялось. Время поменялось. Телефон у тебя, знаешь, не просто телефон, а коммуникатор, там, связь с банком, прочее. Там, часы у тебя уже не часы, а тахометр, пульсометр, и не знаю, там еще черти знает, что время изменилось, гитары стали другие. Если раньше гитары там делали наши знакомые, родители наших друзей-одноклассников, которые работали там на заводе и делали из ДСП мебель, то они делали из этого гитары. Они не знали, как вообще выглядит гитара, поэтому делали на свой вкус. Гитара весила 800 килограмм. В общем, неважно. Время поменялось.
Бас-гитара «Урал», да, вот это вот, которой можно было отбиваться от толпы хулиганов?
Не, бас-гитара «Урал» это уже была продукция магазина. А вот то, что называется «хендмейд», который...
Кастом,
да? Да, который в наше время назывался «самопал». Это да, это да. Ну вот, так что все зависит от того, насколько у тебя есть возможность интересовать или интересоваться. Если у тебя есть два эти качества, то тебе все будет офигительно. Нет, ну, значит, ты старая козлина. И сядешь у костра и будешь рассуждать, как раньше это было. Что мы делаем и сейчас?
Без костра. Тут есть другая точка зрения, как тут, пенсионеры. До пенсии еще как медному тазику, пишет В. Бычков. Действительно, это правда. Трофим, да.
Я вот в продолжение вопроса, который Петр задал, хочу как бы чуть подраскрыть, стоит ли вставлять что-то новое или там заниматься какими-то экспериментами. Но есть же
или другой... лучше вставлять хорошо забытое старое.
Это, да, лучше даже не забывать старое, понимаешь, вот, даже потом искать его, это старое где-то. Я бы по-другому чуть переформулировал. Вот есть же такие люди, как Джо Бонамасса, например, который пошел по пути совершенствования внутри жанра. То есть он ни рэп себе не вставляет, ни там никакие новые какие-то эксперименты не делает. Он берет материал, ну, либо пишет новый, либо берет старый и доводит его... до совершенства с точки зрения гитарной техники, как он голос поднял свой с нуля вообще за последние 10 лет феноменально, совершенно, когда он теперь поет, ну, просто его можно певцом уже назвать, не только гитаристом, но и вокалистом. Может быть, вот этот путь тоже как-то имеет право на существование? Или он тупиковый все же?
Ты знаешь, ну, ничто никому не мешает. Все зависит от того, хочешь ты улучшаться или не хочешь. Он же раньше не пел, был просто гитаристом, да? Да. Если бы, конечно, не этот коронавирус, он сюда приезжал в мае, у него должны были быть концерты, и мы договорились, что он придет на квартирник и сыграет акустический сет. Да, да. Но потом все это накрылось медным тазом. Но будем надеяться, что когда-нибудь мы его зацепим, чтобы он сыграл именно акустику свою.
А я... Он гениально, да, он гениально играет акустику, это правда.
Да.
Про квартирник, про него... Жень.
А, да, давай. Ну, на квартирник, да. Я же одно время был писателем и в журнале РЖД писал музыкальные статейки. И я там рассказывал про Бонамассу. Но у него не было вариантов не стать музыкантом. У него отец, по-моему, был хозяином музыко-гитарного магазина.
Гитарного магазина, да.
Да. Вот, поэтому, когда находишься среди гитар, волей-неволей, не захочешь играть на фортепиано.
Да-да-да, и там есть легенда же, связанная с этим гитарным магазином, когда 7-летний мальчик Джо сидел, играл на гитаре у папы в магазине, а папа его дрючил, причем папа жесткий, там просто как 33 китайца, дрючил, чтобы тот не отходил от инструмента, в магазин завезли некого товарища Би-Би Кинга, который тогда его увидел и сказал, мальчик вот на этот концерт пойдет со мной, и даже есть запись, в Ютубе лежит старая потрепанная, где просто ребенком еще Бонамасса играет у Би-Би Кинга, причем не на разогреве как-то, а стоит с ним на сцене, и они играют дуэт. И он тогда сказал, что вот из него получится гениальный гитарист. Все так прикинули, думают, ну, херня какая-то. И вот прошло сколько? 30 лет.
Да. Накаркал.
Накаркал, да, Би-Би Кинга уже нет с нами. А Бонамасса самый дорогой блюз-роковый музыкант мира уже нет, долгие годы.
Ты знаешь, ну, по-моему, еще Кеб Мо. У него такие...
Кеб Мо вообще недостижимый, по-моему, вообще недостижимый.
Отличник просто. Да, да. Я же видел, значит, один концерт его, сольный концерт, а второй концерт, когда он с Тадж-Махалом приезжал. Два года назад.
Это позапрошлый год, а не альбом делают.
Да. Да, я совершенно случайно, находясь в Испании, увидел, что они играют концерт в каких-то 700 километрах от того места, где я был. Я ничего не нашел умного, чтобы посмотреть. Сел в машину и поехал. Угу. Да, как ты думаешь, какими словами называли меня мои друзья, от которых я удрал на концерт неизвестного им Кебаму? С каким-то Тадж-Махалом.
Мудак, тоже неизвестный.
Мудак, да, мудак это было самое лайт слово.
Это была похвала практически.
Ну да.
Ну то есть если бы там пел, например, я не знаю, Серега Лазарев, они бы, наверное, еще поняли как-то.
Нет, эти бы не поняли.
Эти бы не поняли. Ну хорошо. Хоть так, понимаешь, тоже неплохо. Евгений спрашивает Дмитрий Мусин за 100 рублей. Не хотите ли пригласить на квартирник гречку или монеточку?
Гречку не знаю, а монеточку, ты знаешь, я послушал ее альбом последний. На самом деле я всегда слушаю то, что ругают. Всегда. И Моргенштерна я послушал, и монеточку. Ты знаешь, ну ничего чудовищного я в их творчестве не увидел. Я бы пригласил, но они вряд ли пойдут. Потому что у нас же надо еще разговаривать.
Ну и там с нуля же надо играть-то.
Ну,
то есть прям вышел и сыграл, не с 15-го дубля.
Ну да, я не знаю. Закинуть удочку можно. Но они великие, они
хотя не вот ходят. Дима Ашман делал же сейчас в своем проекте, как он, господи, называется-то?
Куртки Кобейна.
Да, у них монеточка сделала там пару композиций с ними. И вроде как он мне сказал, что он остался доволен профессионализмом.
Нет, ну я говорю, что я не могу сказать, что мне альбом страшно понравился, но обломок в нем я не почувствовал. То есть я его даже послушал два раза. Угу. Вот. А куртки Кобейна у меня были. Но была Тина Кузнецова, была Манижа вместе с ними. Антон Севидов, Юрка Усачев, да, монеточки не было. Ну, мне интересно посмотреть, но, может, когда-нибудь снизойдет до нас. Бог
я знает. Вот из молодых сейчас очень восхищаюсь, да, дурацкое выражение. Восхищаюсь, есть такая группа, ну, она построена, в общем-то, на одном человеке, называется «Wine Smoke». Это наша девочка Наташа Винокурова, она была даже у нас давным-давно в эфире, она актриса театра Вахтангова, и она делает потрясающий музыкальный проект, вот прям совершенно великолепный, они сейчас выиграли какую-то премию на радио, но они только начали, ну, пару лет.
А кинь ссылочку посмотреть.
Кину. Я Петру также кину, мы потом обменяемся контактами как-то, потому что по музыке много интересного, но вот Wine Smoke прямо всем рекомендую обратить на них внимание. Я думаю, что через недельку или через две у нас Наташа появится в эфире, мы с ней давно договариваемся, сейчас они допишут новый альбом, и мы ее сюда затащим.
Они по-английски поют или по-русски?
По-русски.
Хорошо.
Там прям хорошо по-русски, и у нее очень хорошая дикция и прекрасный язык. Ну и внешность, конечно, ё-моё, там смотришь и прямо вот.
Музыка, она же не для этого, чтобы... Ну, ладно.
Ну, это кому как, тухухал, знаешь, как говорили в старых анекдотах.
Не, Петька, в нашу музыкальную тусню влез, ты сиди и молчи.
Да, я молчу. Да. Вот тут есть вопрос ближе мне по теме, скажем, то, что я люблю. Давай. А он, конечно, не совсем по адресу к Жене, но, тем не менее, зачитаю. 200 рублей, диди. Евгений, вот бывает, нравится артист, слушаешь его взахлеб. А как скажешь что-нибудь политическое, все как отрезает. Зачем артисты лезут в политику?
Ну, надо у них спросить, мы же не артисты.
Гениально. Вот это надо вырезать и отдельные цитаты просто пустить.
Ну, я не знаю. Вот Евгений действительно ответил совершенно справедливо. Продолжайте про музыку-то. Что там еще у вас? Кто?
А, ты смотришь вопрос? У меня просто тут вопрос.
Я листаю, тут вопрос есть какие-то интересные. Но
Листаешь или пересчитываешь, знаешь?
Не-не, а что там пересчитывать? Не, во-первых, тут не так много, а во-вторых, мы все-таки большую часть отправляем на благотворительность, мы помогаем бездомным в Москве, это, в общем, все идет туда. Так что пересчитывать. пересчитывать-то пересчитываем, мы там по концу месяца смотрим, дальше сумму берем.
Помнишь, ребята, помнишь, да, фильм?
Тут мне написали, написали великолепный, извините, великолепный комментарий. Трот и бездарь тупорылый, браво. Браво, это имеется в виду группа Браво про Ашмана, когда был вопрос, какой он сделал проект. На самом деле Дима Ашман из Браво ушел, хоть я и бездарь тупорылый.
Когда Трофим еще не родился.
Да, лет столько, сколько вы не живете. Вот, с тех пор у него было куча проектов других, и сейчас его проект как куртки Кобейна называется.
Ну, как бы это не его проект, это проект Шурки Би-2.
Да, ну он в нем.
Да, а Димка же, когда покинул Браво, он стал таким очень интересным ивент-промоутером. Таких, да. Клуб такой был «Цепелин» у нас, еще там какие-то. Такая электронная музыка. Димка вообще интересный пассажир. И музыкант хороший, человек хороший. Я его видел недавно. И, в общем, мне приятно, что такие люди в стране советской есть.
А супруга у нее какая? А какой фильм она сняла? Мы на прошлой неделе, у нее же был день рождения, и мы были на премьере как раз фильма Ангелины Ашман под названием «Кресты».
«Кресты», не могу, да.
Великолепный фильм, великолепный. Он будет на Netflix. Он будет на Netflix, обязательно смотрите.
А, будет, и детям будет премьера, они должны были вчера показывать его.
Вчера была, позавчера была. Позавчера,
да. Она не была, ее перенесли. Мы пойдем, по-моему, 1 декабря.
Угу.
Вот так, что, хороший. Да, так что про фильмы все знаем. Мы. И замечательно. Так, сколько у нас время? Время у нас дофига.
У нас 49 минут. Петр Алексеевич, что там у нас?
Смотрю, да, какие-то такие комментарии. Ну, во-первых, хороший комментарий «Маргулис, огонь» и все такое. Там многие нравятся, многие что-то пишут там про «Машину времени», но ничего внятного не спрашивают.
А вот про «Машину времени», если вот так уж спрашивать, да, потому что все равно эти вопросы, они есть. Проект навсегда разошелся или все-таки будут какие-то вариации и концерты или что-то еще в каком-то составе, внятном более-менее?
Ну, юбилейный, наверное, да?
Не, ну тут неправильная постановка вопроса. Во-первых, проект не распался, они существуют, они записывают пластинки, они вроде бы играют концерт. Я там просто не играю. Ну, never say never, да? Так, где-то пересечься, схватить гитару, это мы иногда делаем. Даже сделали это, по-моему, на Новый год в замечательной совершенно компании меня и Лёшки Романова. Вот мы сыграли там пару песенок, а так записываться вместе, играть совместные концерты, нет, об этом не думал. Они существуют, здравствуют, и дай бог им счастья.
Продолжая тему молодых, вот ты ну, про Моргенштерна, я не слышал даже, кто это, но, наверное, другое поколение уже. Я бы попросил, вот, может быть, там топ-3-5, или скажи, как тебе удобно, вот кого бы ты порекомендовал послушать, кто нравится тебе сегодня, из чего-то нового, что в твоем стиле, что тебе близко, что, может быть, ты увидел недавно, может быть, я не знаю, на квартирнике у себя или где-то еще.
А я тебе сейчас открою. Сейчас я залезу. Ну, во-первых, Манижа, я ее обожаю, просто обожаю. Они на Новый год с Танькой Булановой сделали песню «Голубой вагон». Сделали так, что, по-моему, у этой песни будет новое звучание, она станет международным хитом. Сейчас я тебе открываю из последнего, кого мы тут терзали. Сейчас, момент. Ты мне пока задавай вопросы. Я специально выписал.
Кого... Не, ну давай, подождем, ничего страшного. Что будем задавать, отвлекать.
Значит, офигительная команда, которая мне очень понравилась, называется «Операция Пластилин». Они из Тамбова. Очень хорошие. «Операция Пластилин». Так. Хорошая команда «Космонавтов нет».
Так, что они играют, хотя бы, чтобы понять.
Я в шоке.
Потом замечательная команда, такой есть Феликс Бондарев. Команда у них называется RCAC. Рзак.
Чтоб никто не выговорил.
Да. Red Samara Automobile Club. Очень клевый. Антоха МС.
А, ну Антоха МС, да, это известный, конечно.
Да, мы сняли. Мы же сделали такой молодежный вариант программы вместе с Сашей Степановым, который СТ. Ага. Назвали впиской, оно у нас выходит на платформе Премьер СВ. Премьер
ТНТ Премьер.
Премьер ТВ, да. Вот, и мы там показываем артистов, которые, скажем, таким, как ты, и таким, как я, неизвестны. Хотя у них миллионные просмотры на Ютьюбе. Вот у нас там был Антоха МС. А потом отличный совершенно парень PLC, как бы рэпер, не рэпер, даже не знаю, очень хороший. Сабрина Багирова из новых таких вот. А, Саша Враг. Мы в материале, брат. Посмотри. Посмотри.
Сабрина Багирова, она же что-то выигрывала даже такое.
Да, посмотри. Мы записали 16 программ. Называется «Вписка у Маргулиса» на премьере.
А ты там в каком качестве? Ты беседуешь с ними так же, как на «Квартирнике»?
Мы с ними беседуем. СТ приводит мне новые дарования, а я пытаюсь понять, насколько это хорошо или плохо. Ну, естественно, беседуем.
Насколько они дарования.
Да, насколько они дарования. Но там, конечно, несколько другая манера ведения, другой троллинг. Другая ненормативная лексика. В общем, как вы любите.
Давай, конечно, посмотрим с удовольствием. Это интересно.
Да.
Да, это прям,
хороший
прям
комментарий пишет, что старая Сабрина тоже хороша.
Даже очень.
Ну да. Сиси Кетч еще надо вспомнить.
Да. Бойс. Махание округлостями. Это было великолепно. Кстати, из молодых еще порекомендую команда План Ломоносова, но они уже не совсем молодые, конечно. Там, кто не знает, солист – это тот самый знаменитый товарищ из «Интернов», который все сезоны прошел, забываю, как его там зовут. Он прекрасный, кстати, очень неплохой музыкант.
А, я знаешь, кого снял недавно? Женю Цыганова. У него команда называется «Пока прет». Посмотри, это было, по-моему, неделю назад.
Женя Цыганова.
А, интересно,
актер,
да.
Который?
Актер, да. Да, они такие панки.
Ну, те, кстати, очень многие тоже писали здесь, ребята, этот самый «Квартирник» со Стояновым произвел какое-то на всех впечатление. Видимо, от неожиданности, может быть, не знали, что он музыкант.
Не, он отличный музыкант. Я его зацепил очень много лет тому назад. Случайно на каком-то юбилее Михаила Михайловича выходили всякие артисты, что там говорили, читали его произведения. А тут вышел Стоянов, которого я знаю там, с конца 80-х, да, который всегда был у меня актером смешливым, вышел с гитарой. Мало того, что он пишет приличные песни, он еще здорово играет на гитаре. Вот, я это запомнил. И когда мы начали снимать передачу, года полтора его уговаривал на то, чтобы он пришел к нам в программу и выказал всю дурь, которую народ-то толком и не знает. Вот, он отнекивался, прикрывался тем, что ему надо чинить зубы, что у него болит нога, что он уехал куда-то там отдыхать. Но в результате я все равно его прижал. И это было 2 года назад. И он записал отличную совершенно программу. Посмотрите, она есть. Отличная программа.
Я смотрел ее, очень хорошая.
С отличными разговорами. Да, есть что показать и есть что попеть. Вот, так что...
Знакомство со Стояновским вот этим талантом произошло вообще очень интересным образом. Я реально никогда не... Я поклонник его творчества, ну, творчества его прямого и непосредственного. Вот, и где-то, наверное, в феврале этого года, до пандемии, в феврале этого года Оля Тумайкина присылает мне в WhatsApp что-то, видео какое-то. Ну, актриса наша заслуженная.
Я знаю. Передай ей привет.
Обязательно, да. Она, кстати, тоже, я надеюсь, в ближайшее время у нас появится в программе. Я, значит, открываю WhatsApp, смотрю что-то непонятное, и вдруг у меня челюсть отваливается, отшибает ногу. Значит, она снимает селфи, а у нее за спиной Стоянов танцует и поет. Я включаю звук, хотя я нахожусь в публичном месте, и понимаю, что он не просто кривляется, а он офигенно поет и просто потрясающе танцует. Я начинаю калькулировать, сколько же ему лет, что он так двигается, как практически, я не знаю, как Валерий Леонтьев. Вот, и тут я понимаю, что прям мужик может. Прям вот да. может.
Это было. Да, обидел ты. Обидел. Мы все молоды, мой друг.
Не только душой, но и даже некоторыми местами тела. Простите.
Так, ну я вижу, что уже time is over.
Time is over,
жизнь. К сожалению, к огромному.
Очень интересно, так прям душевно посидеть в субботу, поболтать. Ну да, тебя задерживать тоже не будем, тебе надо работать. А может быть, даже отдыхать. Это, кстати, поважнее будет. Вот.
Поработай.
Поработаешь. Спасибо тебе огромное. Будем ждать спасибо, на Новый год. Да, квартирник
с вас, гениальный. С вас ссылочки.
Все пришлю.
Да. Все контакты. Пришлю. Контакты спасибо возьмешь. Большое. Контакты возьмешь в правом углу экрана.
Да. Сейчас.
Телефон. Да. Все. Спасибо. Счастливо.
Спасибо большое. Спасибо большое. Очень рады были.
Зрители прям счастливы. Спасибо.
Пока. Да, спасибо большое. Пока. Пока. Увидимся, да. Так, а у нас тогда что? Я хочу на завтра сделать анонс. У нас получается, что завтра Михаил Шахназаров, Анатолий Кузичев. Говорим мы на ту же тему: воспитание детей, чудес, Дедов Морозов, там, не знаю, может быть, равенство возможностей. И куда пойдет, как обычно, куда нас заведет разговор. Завтра в 11 часов. И, в общем-то, тогда пока и все. Всем большое.
Да, собственно, завтра воскресенье, завтра традиционно, весело, бодро.
Эфирили мы. Эфирили мы с «Комсомольской правдой». Очень бодрый эфир сегодня. Подписывайтесь, кто не подписан, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Нам надо до 60 тысяч уже добираться, очень хочется, там осталось совсем чуть-чуть. И ставьте лайки, спонсорские кнопки жмите, и увидимся завтра.
Тут, слушай, Трофим, секунду, тут еще один вопрос прилетел, может быть, ты ответишь вместо Евгения. Камиль Аграновский, 200 рублей. А что Евгений и Тро думают про старину Купера? Очень любил слушать его в юности.
Купера, Элиса Купера?
Я не знаю, какой. Я почему-то подумал про Фенимора Купера. Но слушать его нельзя, может,
Купер,
читать. Да,
Фенимор Купер, конечно, хорош. Как он пел, мы с Евгением.
Элиса Купера, да.
Интересно. Но Элис Купер, слушайте, Элис Купер – это легенда. Элис Купер – это легенда во всех смыслах. И на сцене, и за сценой, и в жизни, и в кино. Кстати, кто не знает, он играл в кино. Один из величайших музыкантов 20 века. И даже, наверное, не так. Один из величайших шоуменов 20 века. Равных ему с точки зрения шоу буквально на одной руке пальцев хватит. Может, еще и останутся. Великий человек, великий. Жаль, что мы его не увидим больше вот в ближайшее время. Поэтому, конечно, да. Вот, ну, вот я думаю, что я ответил на вопрос.
Я видел тут недавно фотографию где-то, ну, такой, типа, мимас такой. Элис Купер стоит, ну, в таком, не в гриме, но узнаваемый, что это Элис Купер, своей рожей, значит, волосами. Стоит на каком-то благотворительном, ну, знаешь, там у них принято благотворительную раздачу там чего-то каких-то там, значит, то ли бутербродов, то ли еще чего-то на детском празднике. И стоит очередь из детей, там, таких среднего возраста. Ну, и подпись, что эти дети даже не знают, кто перед ними. Ну, они стоят там, да, какой-то мужик, значит, что-то им раздает, какая звезда, да. Вообще, конечно, ход времен, он, конечно, иногда поражает все это, насколько
причем
легенды...
Причем он все ускоряется и ускоряется. Он все ускоряется и ускоряется.
Ну, вот опять же, говоря...
Извини, говори.
Говоря о времени, да, вот Евгений Маргулис, да, вот даже, ну, представь себе, вот старые времена, машина времени, там, я не знаю, там, человеку 10, 12, 15 лет, это боги какие-то недосягаемые просто, а сейчас, пожалуйста, он тебе посидел, поговорил, задал вопросы напрямую, ну, это что же... другое поколение, другая жизнь, в общем, технологии, да, и жизнь как-то меняется, вот... Ну, в общем, вот.
А давай, может, Бутмана, вот, может, Бутмана позовем.
Бутмана с удовольствием, конечно, Игоря всегда.
Очень бы хотелось с ним поговорить сейчас, как раз вот. Я предлагаю, музыкант-артист. Вот через
давай раз. Давай можем позвать
Бутмана без проблем. Было бы очень круто. Потом тогда после Бутмана Тумайкина, а после Тумайкина Винокурова. И как раз и сохраним это музыканта.
Не, как угодно. Можно его хоть там на завтра попробовать позвать. Можно еще.
Это, а можно, кстати, и так, да. Вот тут еще пару платных вопросов. Нельзя же не уважить людей, потому что писали. Михаил Медведев спрашивает, Сектор Газа или Пинк Флойд. Ну, блин, это, извините меня, хрен или палец, да? И то человеческому организму очень нужно. Но применение, ну, временами одинаковое, но бывает и разное. Соответственно, и то, Сектор Газа и Пинк Флойд. А у тебя как? Сектор Газа или Пинк Флойд?
Ну, для меня, нет, Пинк Флойд вообще номер один, для меня вообще без относительно всего. Это вообще это главное, что есть для меня в музыке. Вот. А что касается Сектора Газа, я никогда не понимал. Мне было не смешно. Мне казалось, что это...
Ну, они не смеялись никогда.
Ну, я, может быть, не знаю много их, не сильно знаком с их творчеством, но то, что я слышал там песни 4, мне казалось, что это какое-то... Ну почему? Это же правильно я понимаю, что это колхозный панк какой-то, да?
Нет, это, ну да, это классический панк-рок.
Ну вот да, так. Но панк-рок, он все-таки не
это
смешной.
Сатира.
Но он,
это не юмор, да, это сатира.
Ну, неважно, это сатира, она должна быть смешной. Вот, а это было не смешно просто. Это просто было не... Ну, это, мне кажется, было недостаточно талантливо для меня. Для кого-то, может, это окей. Вот, не, то есть я там глубины какой-то не видел.
Сектор Газа. Казалось так, нет. Вот, а кстати, вот пока вопрос этот еще жив.
Вот Марк Шейдер Кунс, например, для меня, вот это клево. Потому что.
Слушай,
это
ну
вот,
Марк Шейдер, это... у них музыка.
Ну, там это музыка, страх. Там и юмор есть в этом всем. Понимаешь, там какая-то недосказанность. Вот. Их, конечно, нельзя сравнить. Я просто для примера, по ощущениям. Да, вот мне потоньше нравится, чем Сектор Газа.
Ну, согласен. Ну, видишь, СКА, он вышел из панка, да, он дал больше музыки. Ну,
даже Ленинград тот же ранее.
Попытался... Это тоже СКА.
Это круто.
Это тоже СКА.
Не, я имею в виду, ну, по текстам, это фактически, наверное, Сектор
Газа. Ты знаешь, что дудки для Ленинграда делал Марк Шейдер Кунс?
Ну, может быть, да.
Да, то есть они сотрудничали же очень долго по духовой группе.
Поэтому да, вот мне кажется, так... Ленинград, вот это вот, дачники там, да, вот этот альбом, это вот как раз,
вот
мне
это
кажется,
как раз
более, более качественная версия Сектора Газа, скорее, так считал бы. Но, с другой стороны, кто-то должен был быть первым, наверное, в этом
да. духе. Ну, это вот тут мрачняк, Сектор Газа это такой мрачняк больше, там смыслов больше. А кстати, по поводу Пинк Флойда. Всем, кто любит Пинк Флойд, у меня есть мой приятель, который фанат Пинк Флойда, и говорил, кроме Пинк Флойда музыки нет. Вот он пришел ко мне в гости, и я ему поставил Blade Runner. Blade Runner — это саундтрек из фильма. Кто не смотрел, посмотрите фильм, гениальный. Но кто хочет узнать, что может разорвать Пинк Флойд в клочья в той же самой ипостаси, послушайте саундтрек Blade Runner. И вот когда я поставил, у человека открылся рот и часа два не закрывался, потому что это другой уровень. То есть это Pink Floyd, но только на максималках. Такой вот совсем на максималках. По-моему, это Вангелис, если мне не изменяет память. Может быть, изменяет, но это прям очень рекомендую послушать. Хотя к Pink Floyd отношение не изменится. Они как были гениальными, так и останутся.
Ну, тут опять же, Женя сказал и подтвердил, что та музыка, которую ты слушал в детстве, она, конечно, и остается хорошей. Для меня Pink Floyd — это то, с чем я начал знакомиться, и мне казалось, что для, там, не знаю, пятиклассника это было довольно глубоко. Вот, поэтому я тексты разбирал с карандашиком, то есть там прям так я это проникся, и вот, собственно, с тех пор, скорее всего.
Я, кстати, не знаю, знаешь ли ты, что Pink Floyd вырос из фан-группы Ливерпуля. То есть изначально это была фан-группа, парни собрались просто, чтобы поддержать свою команду, и пели, писали песенки для, ну, как вот у нас есть там разные группы, у ЦСКА, у Зенита, у всех команд есть свои музыкальные группы, из фанатов собранные. И это была простая группа, собранная из фанатов. И потом это вдруг переросло в нечто большее. Вот, дальше, значит, Виктор Граков за 200 рублей. Дичайший респект за квартирники. Ну, Евгений, я думаю, получит этот респект. Если хотя бы гипотетическая возможность увидеть на передаче великолепно... А, это было, сорян.
Я просто спрашивал, да.
Да-да-да.
Там еще было что-то, рублей, какой-то комментарий, не прочитал, что-то на борьбу с Макаревичем. Спасибо.
Да, вот, Антон Горбунов, 200 рублей на борьбу с Макаревичем. Спасибо, что делаете мою жизнь лучше. Жду новогодний онлайн-марафон. Мы его сами ждем. Сделаем обязательно. Сергей Воробьев, 500 рублей. С огромным уважением к Евгению Маргулису. Ждем повтора концерта «Квартирника» в Питере. Надеемся, что ждать осталось недолго. Но мы тоже надеемся, что когда-нибудь с нас снимут эту гребаную пандемию. Дмитрий Шилин, 100 рублей просто так. От Дмитрия Шилина. И на этом, в общем-то, все закончилось у нас.
Окей. Ладно.
Спасибо большое. Все, да, до всем до завтра. Хорошей субботы. Пока-пока.
Давайте.